Лекция называется «Территория риска». Кто не рискует, сами знаете что, да? А кто рискует, тоже сами знаете что. Есть такая интересная иллюзия. Это в организованных религиях или так, у фарисеев, обычных людях, что ответственность, вот ответственный человек, это значит, что у него все под контролем. Вот он все предусмотрел. Глупость, конечно, невероятная, но укоренившаяся. Остальные люди, которые немножечко как бы безответственные с точки зрения вот этих, которые вот все вот так вот контролируют, вот такие мудры всякие, да? Ну, мужчины, женщины все равно. Но практика показывает, что вот те живут лучше. Нельзя все контролировать. И поэтому вводится такое понятие, как риск. Риск. Вот. Риск. Люди, которые все контролируют, потому что там, где я оставляю, если мой контроль, ну что у меня, причинно-следственная связь, логика, все, какие чудеса. Ну, чудо логикой, ну что ты. Ты можешь, конечно, помечтать, сейчас небо развернется, ангел выпрыгнет, какой-то упаковочек тебе подарков, там это, ну, что-нибудь такое, не знаю, о чем ты очень сильно хочешь. Ну, это, конечно, глупость. Это глупость, это маниловщина, это как угодно. И это на самом деле неверующие люди демонического склада характера, которые называют себя ответственными людьми, а у тех называют безответственными, но по факту говорится, что... Вот. И поскольку нельзя все контролировать, потому что, ну нельзя все контролировать, вы согласны, да? Потому что всего больше, чем моих мозгов хватит, всегда что-то будет не под контролем, и если у меня будет не под контролем вот это новое, неведомое, куда я делаю следующий шаг и вижу какие-то это, у меня не под контролем будет то, что вот у меня рядом и вчера было под контролем. Мой ребенок, мой муж, моя кошка, моя собака, что-то такое живое. Понимаете, не под контролем. Не под контролем, значит, это поведение меня не устраивает, состояние меня не устраивает, я ничего не могу с этим сделать. Вот. Для чего? Для того, что Бог говорит, ну, чтобы опустить немножечко вот эту гордыню, вот этот вот тотальный контроль, вот эту гордость, когда нос выше, это горизонт уже вот так вот. Опустить, ну, ты, потому что этого человека, ну, такой гуру ходит, понимаете, по жизни. Гуру. Гуру это не значит, к нему все пришли. Если я всех осуждаю и про всех все знаю, я тоже гуру. Тоже гуру. Ну просто к нему не приходят. Ну такая вот такой нюанс. Ну тоже гуру. Все про всех знает. Дает им характеристики. Ну называется ярлыки, да. И поэтому, чтобы понять, что такое риск. Риск это очень философское понятие. Очень нужное, которое входит в нашу жизнь. Без этого мы жить не можем. Не можем. И если раньше... Я говорил, например, что ну, есть люди, которые живут, а есть люди, которые выживают. Люди, которые живут, они, конечно, рискуют, потому что они Богу как-то предаются, не только по своим планам и параметрам. То сейчас я хочу сказать, что сейчас, в настоящее время, когда просто на наших глазах совершается геноцид человечества, и в больших масштабах, и в личностных маленьких таких масштабах просто тотальное уничтожение идет, то без риска выжить уже нельзя сегодня. Выжить. Не прожить. То есть риск, то есть то раньше можно было... И все думают, что такое риск. Риск это, знаете, когда можно рисковать, когда нельзя рисковать. Вот когда у меня все в порядке, у меня здоровье, выспавшийся, отъевшийся, иду в бой, я могу рисковать. Потому что есть шанс. А если я не выспавшийся, голодный и мало сил, и сейчас я не могу рисковать, опасно. Здрасте, пожалуйста. Если у меня все, я подготовлен к какому-то действию, пускай даже там сверхусилие, то это вообще риском назвать нельзя. Я к этому подготовился. Вот именно когда я не готов и когда рискую, вот это риском и называется. И вот этот риск люди отвергают. Именно тогда... Вот. В этом секрет счастливой жизни или несчастной жизни, спокойствия или истерики, много вокруг тебя друзей или все разбежались и так далее. Что ты источаешь вокруг себя. И поэтому надо, у нас подмена понятий давно уже идет, и поэтому для, надо возродить понятийный аппарат. Понятийный аппарат, и не думайте, ну, что-то там, честь, совесть. Обычный, например, что такое бытие? Это обычная философия. Кто не изучал в школе, в институтах, я напомню. Если кто понимает эти понятия, тогда что такое риск? Риск – это философское понятие, это не вот я впустился в приключения. То есть основные, без которых что такое риск, понять нельзя. Бытие – это предельное общее понятие, обозначающее все сущее, мир в целом. Что такое бытие? Бытие. Онтология – это философское учение о бытии. Сущее – то, что есть. Если вы, ну, я буду быстро, но постарайтесь. Одно из другого вытекает. Сущность – внутренняя, относительная, устойчивая сторона предмета. Это из словаря. Существование. Существование. Мы ближе-ближе как к оживлению, к себе подходим. Это реальное бытие, то, что сообщает вещам, процессам, действиям и так далее, их реальность. Реальность. Что такое реальность? Совокупность состояний в прошлом, настоящем и будущем. О, как интересно, да? Кто-то живет здесь и сейчас, ты не в реальности живешь. Понимаете, да? То в будущем не в реальности. Все вместе. Все вместе. Потому что реальность, она личностная. И я позволю себе напомнить, что вот мы говорим, вот есть Брахман, Бхагаван и Параматма. И каждый из этих аспектов единой целой такой конструкции, которая называется бытие, Бог. Значит, Параматма отвечает за чит, за знание. Брахман отвечает за вечность. А Параматма отвечает, то есть... А Бхагаван отвечает за что?
За хозяйство.
Сам по себе он вообще ни за что не отвечает. Только, значит, сад Читананда. Сад мы разобрались, откуда берется, от Параматмы. Она сообщает нам знание, кто я, что мне делать и что вокруг. Все. Если с Параматмой у меня конфликт, или просто, или я не рискую, если я рискую, у меня с Параматмой полный фэншуй. Если я не рискую, с Параматмой у меня раздрайв идет. И поэтому знаний нету. Знание у меня только тогда появляется, на период действия, когда я стою, знания мне, в общем-то, не нужны. Несет меня течение сквозь запахи там осенние, да? Меня просто несет. Несет. И поэтому знание это, ну, на период моего движения, с моей инициативой точно. Ананда. В видении Бхагавадгиту говорится, что Ананда это и Параматма, и Бхагаван, и это не один Бхагаван. То есть личностный аспект не может быть, если я не понимаю своей вечности. То есть, если хочу жить самоубийством, мне что-то не нравится, потому что вечность не может быть не прекрасная. Как только мне мир не нравится, вечность закончилась. Я хочу как-то это прекратить, остановить. Вот. Так вот, я хочу сказать, что вечность, сад, у человека есть всегда, и с этим напряга нет. То есть, ну, если он не невротик, потому что невротик это тот, кто не хочет изменений. Не хочет изменений. Не хочет изменений, не то, что вот он хочет изменений. Мы все хотим изменений. Почему мужчина около женщины начинает меняться? Почему вот такое тяготение? Потому что это совершенно другое, и мужчина около женщины меняется. Женщина около мужчины меняется. И почему такая тяга, думаете? Потому что мне нравятся сами изменения во мне. Сам по себе я не буду меняться. То есть они как катализатор друг друга, как плюс-минус, там дуга происходит. Это называется жизнь, мы называем это любовь. Но бывает, что эти изменения мы планируем. Какая любовь? Какая любовь? Они неестественные.
Это естественно для мужчины.
Так вот я хочу, для женщины тоже, ну может в разных там параметрах, ну в принципе, если вы обратили внимание, я основные философские понятия читал, там не написано мужчина, женщина, это вообще не относится ни к одной религиозной конфессии вообще. Так вот, бытие, оно личностное, если оно не личностное, то меня в общем-то нет. И личность, это когда у меня все в порядке, то есть мне нравится. Все вокруг, это значит сад у меня есть. Сад я делаю не напрягаясь, просто не делаю лишних каких-то движений, ну в ущерб другим. Чит только в движении. И вот сад, чит, и тогда я обращаюсь еще к Богу, я понимаю, что не я один тут рулю, и что контрольный пакет акций каких-то будущих событий не только в моих планах, но еще и у него, вот тогда появляется личность. Я с ним разговариваю, вокруг такие, тогда все хорошо. И это называется одним словом – риск. Человек, не рискующий, теряет свою личность, потом теряет свое лицо, потом вообще теряет себя. И написано – теряет себя. Потому что именно верховная личность Бога подсказывает ему, что-то надо делать. Если он не делает это, он все равно проходит по этому пути, написано – ну ты потеряешь себя. И от тебя меньше, меньше. Почему? Потому что ты не рискуешь. А приключений хочется.
А можно вопрос? Вы сказали, что да, вот к изменениям нельзя подготовиться.
Если подготовлюсь, то это не будет изменение. То есть изменения тогда, изменения не сразу. Сразу, это квантовая физика, сразу. Там нет причины. Если я подготовлюсь, то я причинно-следственную связь, карму, хочу размешать, ну, для безопасности с чудом. Потому что что-то того чуда ожидать. Вот, вдруг мне не понравится, да? Понимаете, да? Я не доверяю ему, да. Да-да-да.
А если вот, допустим, вот этот момент, да, когда тебе предлагалось, ну, мне, допустим, кажется, вот эти ситуации, когда риск создается, да, ты можешь вот сразу, да, крылья большие,
да, 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 да.
Все. Но ты, допустим, в этот момент, ну, испугался, ну, что-то вот пошло, и все, ты застопрился, так что вот, что дальше делать? Следующего случая ждать, пока появится возможность для риска, а если готовиться, не надо.
Вот сейчас я услышал три вопроса как минимум. Я постараюсь их поодиночке. Я испугался. Во-первых, почему испугался? Испугался только по одному вопросу. Если мне предлагают риск по, ну, что-то, что продвинет меня, то, конечно, я буду пугаться, и это не риск, это на самом деле приключение какое-то, потому что что-то я застоялся. И тут что-то мелькнуло. Я думаю, о, это глаз Божий. Но глаз Божий это не то. Глаз Божий, он дает и информацию, и силу сделать. Значит, это мое действие касается не меня, а тех людей. Потому что статистически, если человек работает на других, он минимум, это материалисты посчитали и замерили, в 20 раз сильнее. Психические, физические, физиологические и, в общем, все, что есть, в 20 раз сильнее. Он может бросить пить, курить из-за какого-то, из-за своего ребенка. Из-за самого себя нет. Он может пойти на подвиг за какого-то, сам за себя нет, и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому, когда я говорю, я раз и испугался, что такое испуг? Испуг это страх, который, то есть я понимаю, что вообще страх это, говорит, безбожие. Безбожие. Это вот первый вопрос. А дальше вы сказали, там еще я два видел. Можете повторить?
Да, но я, ну, допустим, ты испугался.
Я испугался,
ты
да.
Ты не вошел в эту
мир. Я испугался, правильно, испугался, значит, это не Бог меня зовет. Когда Бог зовет, он первое, что отнимает страх.
Ну так о чем тогда смысл человека? Ну, он же должен принять вызов, а если Бог сделает все сам, так в чем тогда риск человека?
Мы будем говорить, что риск это сознательное явление. Если риск бессознательное явление, я не понимаю цель и смысл, и ради чего, то это риском не является. Это бравада или просто как веселее убить время. Риск всегда подразумевает какую-то пользу, цель и смысл. Цель и смысл. Риск не сам по себе. Вообще все в этом мире очень разумно. И в риске есть разум. Но
люди же боятся предаваться, правильно? Им предоставляется шанс выйти в эту дверь, но какой-то страх их хватает, и они не заходят
да.
в нее.
Ну, давайте, какой-то страх. Есть такое, называется, выученная беспомощность. Нас выучили, что мы беспомощные. Нам все стандарты нашего бытия понизили. Мы, например, никто не знает практически, что такое сила молитвы, как молитва действительно. И поэтому молятся, и молятся правильными словами, молятся, прочитают, так надо молиться, так молятся, никакого результата не наступает, потому что мы не знаем. Нас убедили, что молитва, это, знаете, ну, у некоторых очень крутых получается. А молитва получается у всех, просто человеческая форма жизни. Мы не знаем прочность нашего тела, женского, мужского, все равно. Она прочнее, ну, 8-10 раз, чем мы это используем. Мы это не используем, значит, мы травмируемся, ну, каким-то травмирующим фактором, который в 10 раз мизернее, чем может выдержать организм. Организм не выдерживает, потому что мы загипнотизировались. Под гипнозом человек творит чудеса. Он ест луковицу, и все чувствуют запах яблока, потому что он думает, что есть яблоко. Это чудо. Это делает загипнотизированный, бестолковый человек. Это функция нашего тела. Загипнотизированный человек может его там положить на спинки стульев, нагрузить, и он не прогнется. Физическая сила, и он не надрывается при этом. И так далее. Мы забыли свои настоящие параметры. Нас давно уже загипнотизировали. Давно. Нас надо разгипнотизировать. Гипноз, конечно, относится к черной магии, но в этом случае он просто показывает, что человек может. И это не какая-то сила сатаны его таким сделала. Это его качество нормальное. Вот. Ну, мы знаем, что некоторые практики, там цигун, железная рубашка, есть там вот раджа-йога, вот это гипноз вот оттуда, это воздействовать на другие просто мысли. Мессинга слышали такого. Просто что подумал, то они уже люди и делают. Власть такая. Это у нас у всех есть. Но если мы посмотрим того Мессинга, так это был практически ребенок. Он из этого, как ребенок, из этого сознания не вылазил. Он такой и плакал, и все, уже старый был. Вот и поэтому ему такую власть можно было дать. Вот. А нам таким... То есть он и не планировал никогда. Он никогда не планировал.
Вторая часть вопроса была про то, что вот человек упустил этот шанс, и как сказано, да, что не прошел он так, дальше себя показывал по этому же самому пути. И что ему сказать? Ну ладно, теперь я все, тащите меня покажу. Или что он должен делать?
Это значит, у нас по трем сад читананда, по трем каким-то сбой бываем. Сад — это то, что вообще незыблемо, это вечность, никто не думает о смерти, естественно, для этого никакие духовные учителя, никто просто не думает о смерти, это говорит, что сад у тебя есть. Если человек говорит, что ну вот теперь все, значит, проблема опустилась на самое дно и начинает ковыряться в сад вот с этим. Сад. Но в любом случае, сад существует. Сад — это то, что у нас отнять нельзя. Отнять нельзя, и поэтому времени у нас много. Времени у нас много. Потому что все время находится в настоящем. В этом и чудо есть. Другие говорят, нет, времени мало, смотри, сколько осталось. Это как вот был какой-то фильм, когда первый раз по баскетболу выиграли Советский Союз у американцев.
В 72-м году. В Мюнхене.
Да, да, да. Они просто там пришел этот самый тренер и сказал, а никогда по баскетболу, ну никогда никто у них не выигрывал. И Советский Союз там где-то был, ну, очень далеко. И пришел просто тренер. И начал их всех, с каждым по-разному. И вот у них, и они уже побеждали. И осталось 3 секунды. 3 секунды. И они забивают и выигрывают.
Белов.
Да, ну, память у вас, конечно, да. Да. То есть, в любой момент. Ну, как знаете, как это в фильмах, как, ну, почему нам нравятся такие фильмы? Все, нож в горло представили, и тут раз какое-то движение, и все, наоборот, поменялась ситуация. Ну, вот мы находимся примерно так. Но мы думаем, что вот-вот-вот у нас нету времени. И у нас, если одно мгновение есть, у нас есть вся вечность. Надо их использовать, да. Да. Просто, да, мы слишком сильно верим в карму. Она того не заслуживает. Она того не заслуживает. Это я это. Однажды мне приходилось крестить человека, моего кума. Ну, пришли покреститься. Ну, я, ну, пошли. И там заставляли так вот, меня заставляли плеваться через плечо, и так, тьфу, изыди сатана, тьфу. Вот всем надо плюнуть так тьфу, на эту карму. Тьфу, тьфу, вот так вот. Сатана и есть. Потому что он нам рассказывает. Все, что изнутри поступает, это, знаете, как вот есть аналоговая запись, а есть цифровая запись. Цифровая запись — это ее можно и так с ней можно работать. Вот то, что нам поступает извне, это сплошная цифра. Оно нас кодирует. А вот то, что изнутри, это аналоговая запись, которая не получается переделать. Бог говорит, давай сделаем так. А я говорю, а давай не так, а чуть-чуть так. Он говорит, извини, только так. И уходит. Он говорит, я не кодируюсь. Он говорит, у него нет компромиссов. А тут компромиссов, тут так, толерантность сплошная.
И как не перепутать голос Бога и...
Значит, я не зря сравнивал такое, потому что голос Бога, что такое аналоговая запись? Вот пленка раньше была, считается устаревшая, да, Но она вот как есть, так и есть. И ее можно, этот кадр, растянуть глубже, глубже. А там в цифре вот до определенного, и потом какие-то кубики пошли. Там до определенной, ну, глубины уже невозможно. А там можно глубже, 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 как в голограмму. То есть то, что сигнал от Бога, он всю глубину. А это, знаете, это похоже, как вот на УЗИ ребенка там просветили, и вот берут там вот это ДНК его, и там такая, как мелодия там. А после УЗИ там как клавиши половина пообрушивались, и там ту-ту-ту. Вот аналоговая запись, она учитывает конкретные факты, но говорится, но она не учитывает все. Некоторые нюансы. Некоторые нюансы, плач ребенка, там, ну, как вот настроение упало. А вот эти тонкие моменты, они важнее вот этих вот таких вот серьезных фактов. Да? Да мы знаем, что там королева обиделась на кого-то или что-то там. Ну, книжки читали, да? Бекингемский дворец, там, подвески, вот из-за какой-то ерунды там судьбы стран типа решаются. Ну, в этом есть что-то такое. Да, вы хотели.
Слушал я музыку, замечал, что цифровые аудиозаписи, они настолько идеально повторяются, что быстро стали надоедать, вот в отличие от старых аудиокассет прослушивания.
Ну,
слишком идеально повторяются.
Ну, я хочу сказать, могу поздравить, это только чувствительные люди могут почувствовать, это, потому что, да.
Это циклические повторения, я считаю, они вредные для мозга вообще. Вот
эти, ну, ясно, да. Ну, понятно, что вредно. Все, что не от Бога. Все, что не полно, не ом пурнам. Оно не ом пурнам. Мы даже, знаете, вот какая-то аудиозапись, мы его не слышим, все. Мы можем мозгом не воспринимать, но мы воспринимаем вот эти вот какие пустоты, которые там уже есть. И нам что-то не нравится. Непонятно, что еще не нравится. Вроде все нормально, а что-то не нравится. Наверное, я не в настроении. Вот так вот. Вот. Ну а... Итак... Онтология. В чем мы остановились-то? Реальность – это совокупность состояний в прошлом, настоящем и будущем. Все существующее, то есть материальный мир и его отдельные продукты, противостоящие явлениям сознания. Противостоящие явлениям сознания. То есть, вот это философский словарь. Все, что вокруг, это реальность, совокупность состояний. И оно противостоит нашим явлениям сознания. И вот если оно побеждает, все, я зацифрован. Я зацифрован. Я никогда не буду рисковать. Никогда не буду рисковать. Субстанция. Последняя. Там, конечно, словарь большой, но я выбрал немножечко. Последняя. И поэтому я не зря ее поставил на последнее место. Что такое субстанция? Не человек, не сущность, а субстанция. Это самостоятельная сущность, которая для своего существования не нуждается ни в чем. Кроме самой себя. Правильно, да? Вот я такая перед вами субстанция. Почему ни в чем не нуждаюсь, кроме самого себя? Потому что в комплект меня и Бог входит тоже. Вот. А Бог – это риск. Убираем риск, и получается выученная беспомощность. Мне объясняют, почему так можно, почему не так. А теперь небольшая реклама риска. Да? Всегда реклама, я пошел по пути урбанизации. Вот. Кто жизнью не рискует, тот никогда ее не обретет. Жизнью, не каким-то там. Вся жизнь. Управление рисками, а не исключение рисков. Как бы вот так вот пропетлять, чтобы меня не задело.
А кто это сказал?
Я повырезал всех этих Шопенгауэров и прочих, потому что, ну, вас интересует истина или авторитет, который ее изрек? Ну хорошо, я могу...
Извините, я сейчас зачитаю из Бхагаватам стих, и вы не будете спрашивать, а кто же?
Не буду. Не буду. Бхактивинода Тхакура сказал. Бхактивинода Тхакура сказал. Не истина. Истина определяет авторитет, а не авторитет истину. Бхактивинода Тхакур. Достаточный авторитет? Вот. А истину определяет, изречение определяет параматма, который сидит у меня вот здесь вот. То есть на предмет, подходит она или нет. Не на предмет, что она хороша или плоха. Кому-то хороша, кому-то плоха. Мне она подходит или нет. Вот. И это истина здесь. Истина — это не выражение, которое я сейчас прочитал. Понимаете? Да. Победа без риска — это победа без славы. Напомню, что слава — это мистика. Слава — это нарушение причинно-следственной связи. То есть без риска, ну, все будет обыденно. Если человек не готов взять на себя риск за свои взгляды, либо его взгляды никуда не годятся, либо он никуда не годится. Это по поводу цитат, вот как я читаю сейчас, да, по поводу авторитетов. Мои взгляды, потому что, так Прабхупада сказал, ты никуда не годишься, твои взгляды никуда не годятся. Ты должен это своей жизнью доказать и своими примерами. Вот у меня так, Прабхупада, кстати, тоже так говорил, да? И я подтверждаю его авторитет. Вот, пожалуйста, вот моя жизнь, вот смотрите, вот я это делаю. А вот он сказал, а ты кто вообще? Кто тебя слушать будет? Потому что это пуля, а я ружье. Понимаете? А если я просто палка, а не стреляю, меня никто не слушает. Итак.
Но если палкой бить, то слушать будут.
Ну, только что. Ну, так, кстати, и делают, да. Так, кстати, и делают.
И еще и пряником при этом.
А еще пряником, да.
Если за этим, да хоть убей, то что там палка? Если ты за этим, да с улыбкой умирали. Голова другая, это улыбка на этом. Так что и палка.
Да.
Смотря кому палка.
Повторю еще раз. Так, наверное, вот это вас расшевелило, вот это. Если человек не готов, не готов взять на себя риск за свои взгляды, то есть, а почему ты так думаешь? Бхакти-программ, что ли, сдал? Либо его взгляды никуда не годятся, либо он никуда не годится. А вот один человек, да, я жалею, что я повырезал этих авторов, в следующий раз не буду. Просто для сокращения, чтобы. Я постоянно говорю, чего не надо. Должно быть потому, что обычно говорю, что думаю. А в наше время это рискованно. Не рискуя, ничего не свершишь. Люди хотят достоинств по дешевке, забавного с гарантией солидности и нового без риска. Ну, зря они хотят этого. Конечно. Когда ты хочешь крупно выиграть, ты должен крупно рисковать. Если ты не готов рисковать по-крупному, большая игра не для тебя. Тому, кто не боится риска, часто приходит на помощь случай. Цена за безопасность – это скучная жизнь. А цена за свободу – это всегда риск. Но я тут прервусь. Риск. Yes, да? Yes, yes. И поэтому. А вот фильм «Вокзал для двоих», по-моему, так. Там кто-то пел. Живем мы что-то без азарта, однообразно, как в строю. Не бойтесь бросить все на карту и жизнь переломить свою. Да. Гурченко, спасибо, да. Гурченко, да. Басилашвили. Итак, смотрите. Азарт, преодоление, напряжение, героизм, битва. Это похоже на спорт? Ну, в спорте так, да? Я не говорю там про этих
гладиаторов,
да. Вот никак не мог вспомнить слово. Просто спорт, да, вот эти же, что выиграли. Вот. Был День Победы, мне звонят. День Советской Армии, потому что кто? Какая Советская Армия? Никакой Советской Армии нет. Потому что я давно в прошлом. И кто-то сказал, а наши победили 3-0.
Чехов победили.
Каких чехов? Канадцев?
Вчера чехов победили 3-0, а канадцы продули Германии. И в финале Россия играет с Германией.
Ура! Ну, в общем, я не знаю, я не сильно слежу за этим, но там говорили, победа, да. То есть героизм и все такое. И некоторые, знаете, относятся к жизни как к спорту. Хорошо или это плохо? Я считаю, что плохо. Я считаю, плохо. Почему я вам авторитетно заявляю, у меня вся жизнь в спорте. Я занимался бегом, я занимался каратэ, в спорте я практически все перепробовал. Пробовал. Мне это нравилось. И к чему я пришел? Вот примерно как этот знаменитый еврей, там этот экклезиаст, все перепробовал, и потом сказал, надо заниматься то, что вот, что там сердце твое просит, и наслаждаться, и все тебе хватит. И вот один протоиерей пишет насчет вот этих Олимпийских игр. Мне так понравилось, было смешно. А кто же он пишет? Это протоиерей Елисеев. Написал отзыв об Олимпийских страстях, он так и написал. Страстях. То есть... Просто читаю его это эссе или как оно. Давайте я пару слов про Олимпиаду скажу. Я никогда не смотрю, не болею там ни за кого. И вообще не считаю весь этот большой спорт. И вообще считаю весь этот большой спорт искусственно выращенной и абсолютно бесполезной штукой. Честь страны спортсмены что ли защищают? Честь страны это когда пенсионеры могут позволить себе на пенсию съездить на море, а не ошиваются в промзонах у ларьков, торгующих дешевой просрочкой. Это новые школы, это детские сады, это дороги и больницы, это доступное жилье, достойная плата труда. Вот честь страны. А когда один лыжник опередил другого лыжника на 0,03 секунды, это, извиняюсь, не честь. И кто вообще эту самую, на эту самую честь нападает все время, если ее постоянно защищают? Вы видели? Я? Нет. Наша сборная доказала всему миру. Чего доказывает? Вы докажите всему миру, что у нас медицина, образование самое лучшее, что цены на ЖКХ самые низкие. Вот это будет доказательство. А дальше я без смеха читать не мог. Все знают, что такое бобслей?
Да.
Да, это... Я когда увидел, такое думаю, ух, и вот он описывает этот бобслей. А когда четыре здоровенных лба садятся в эмалированный таз... И еду с нем с горы, это что доказывает? Какую теорему? Что четырем здоровым лбам настолько нечем заняться, что они маются вот таким вот спортом? Вообще этот бобслей, это что за спорт? И что он вообще раздевает? Ну ладно, четвертый там в команде, который последний, он хотя бы всю эту кодлу разгоняет и потом сам запрыгивает. А тут какие-никакие азы, сноровки нужны. Ну, а первые три, они просто сели и сидят. От них там вообще ничего не зависит. Ни педали не крутят, ни веслами не гребут. Просто сидят в стазу и едут.
Браво!
Не, я вообще понимаю, он, когда осуждаем, мы не понимаем. Там надо... Да, без баланса ты там вылетишь, ну, понятно. Но все равно, четыре лба сидят в саду. От кого ЖКХ от этого ниже не станет. Вот. Ну ладно, ладно. Ну, я понимаю, что дух, да, и кому-то это надо, но я говорю по большому счету. Ну когда, понимаете, вот это же не зря, это же не зря, что вот ты там, ну, в 25 лет ты уже старик в спорте. В спорте, ну, в обычном таком спорте, там, качки там и все. Но если мы возьмем восточное единоборство, там ты вот с такой седой бородой, ты еще молодец. Потому что там, извините, философия. Там философия не какая-то, а философия жизни. Там мораль, нравственность вот без вот этого. И тогда там у них вот эти развиваются, и тогда им возраст не мешает. А здесь просто показать, кто дальше плюнет, дальше прыгнет. Вот. Ну, этот спорт. Да, азарт. Но в том спорте, там вот китайский, там Шаолини, там и все, там нету азарта. Вы думаете, там есть азарт? Ты можешь в тот спорт войти, победив этот азарт. Там настоящая мистика начинается. Ладно, я прочитаю просто этого архи вот этого мандрида, вот этого.
Просто иерей.
Иерея, мандрида, все равно, да. Просто сидят в тазу и едут, при этом еще допинга зачем-то наелись. Вот вам-то зачем? Куда он вам? Ну вы что, более лучше сидите от него, что ли? Вы же неподвижный баланс, тупо для веса. Не так, что ли? Что вот это доказывает кому? Наши так хорошо в тазу с горки скатились, вашим так и не снилось. Вот наши лучше с горки скатились. Мы крутые, так что ли? Ну бред же. Ведь спорт у них, это смысл жизни. Что это за смысл жизни? Обогнать всех в беге на коньках. Ребята, жизнь для другого создавалась. Если бы ее смысл был в бегах на коньках, там бы вообще все по-другому выглядело, поверьте. И если люди смеются над вашим смыслом жизни, попробуйте найти менее смешной смысл, Жизнь большая, в ней много всего. И бег на коньках это прекрасно, но не основополагающее. И такие все сердечные. Вот старались же люди, тренировались. Ну а там были, что вот они в спорт отдали жизнь, потом вот он, потом, а он никуда не годный больше, как вот на коньках умел. А потом дальше там молодые подпирают, он уже не может. Потому что ну там явно не шалить. Вот старались же люди, тренировались, а их... А вы знаете, тут люди от жизнь от звонка до звонка отработали на заводе, а им бац, пенсию в 11 тысяч. Ну, это про Россию. И ни в чем себе не отказывай. Ну, с таким, с издевательством, да. Беги там по пятерочке, по акции, требуху или жалую дают. Ничего, никто не возмущается. Не пишутся гневные посты про то, что люди всю жизнь вообще-то старались, а теперь их вон а как. Так что меньше драматизма. Занимайтесь нормальным спортом для себя, а не для того, чтобы защищать честь страны, доказать всему миру. Мир намного старше вас и не нуждается в ваших доказательствах. И по большому счету, я не против олимпийских там и прочих игр, это очень мне напоминает, ну, всегда в крайнем исполнении, вот, ну, книга рекордов Гиннесса, да, тоже спорт, да, даже это какой-то суперспорт, а то вот один, никто вообще да, не угонится за ним. Вот. И я хочу сказать, риск. Что останавливает риск? Знание. Вот у Кришнамурти, которого очень не любят кришнаиды, почему? Потому что говорят, что он имперсоналист, я его таковым не считаю. У него есть самое такое замечательное произведение «Свобода от известного». Он написал в жизни всего одну книжку, называется она «У ног учителя». Потом он от нее отказался, и потом все под стенограмму записывали, 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 и очень много. И эта личность была настолько сильна, что во Вторую мировую войну, когда мир раскололся на две части, обе части хотели переманить его на свою сторону. Потому что, ну, с кем он будет? Ну, он так ни с кем. Не это самое. По всему миру ему построили храмы, по всему миру сейчас сеть его, он был против всякой религии. Но вот в Запорожье есть такая точка Джиду Кришнамурти. Свобода от известного. Ну, чтобы понятно, о чем речь, я вам расскажу анекдот. Вышла одна молодая женщина замуж за очень старого человека, графа. Ну, у него, знаете, материально обеспеченный человек. И думает, ну ладно, понятно, там с интимом ничего, похоже, не будет. Ну, зато как-то вот это, зато я выберусь из нищеты, подниму своих родственников. И вот там первая брачная ночь, заходит он в ночном колпаке и говорит беззубым ртом, там, дорогая, я пришел исполнить свой супружеский долг. Он исполняет свой супружеский долг, галантно прощается, через 10 минут заходит, дорогая, я пришел, она говорит, о, ты смотри. Она первый раз удивилась, потом второй раз зашел, она говорит, опять удивилась. Потом пришел третий раз через 20 минут, потом пришел четвертый раз, потом пришел пятый раз, она не выдерживает, говорит, да вы же уже исполняли свой, ой, извини, да, склероз. Вот.
Да здравствует советская медицина, которая не научилась лечить склероз.
Смотрите, склероз это мы почему что-то мы не можем сделать, потому что я ж устал, наверное. Если у человека стереть память о его усталости, он опять это сделает. И так далее. Почему? Почему я на что-то не решаюсь? Потому что у меня же огромная статистика, что это невозможно, в том числе и моя статистика. Понимаете? Ну, может быть, все что угодно. В этом риск. Ты идешь, а когда ты посчитал, что вот ты отъелся, это все, ты этот подвиг сейчас совершишь, и это не то. Чуда не будет. Вот всей вот этой красоты, потому что красота только в чуде и бывает. Организованная красота это натюрморт, знаете, мертвая такая. Кармическая, цифровая. Я ее организовал, не Бог ее организовал. Потому что Бог так организует, что я не смогу так организовать. И именно там я получаю все. Вот, и именно вот это риск. Это называется по-другому, сейчас физики называют это квантовая физика. То есть может быть все что угодно. Склероз это из квантовой физики. Потому что склероз это такое название, но Кришна говорит, я есть знание, память и забвение. И вот если тебе так дороги твои какие-то там победы, и ты их тщательно хранишь, других побед не будет. Ну, старое вот это. Или поражений. Одинаково абсолютно. Одинаково. Поражение. У меня вот это не было, нет, и сейчас не будет. Ну, понятно же, да? Причина следствия. Или я вот это, все, ну, хватит уже, как бы, сколько может быть, да? Один лишь раз сады цветут как-то, да? Что за глупости? Что за глупости? Один раз. Постоянно, потому что Кришна говорит, я утро, я весна. Я весна. И это время года. Он не лето вообще-то, да? Он весна. Якорь стереотипа какой? Какие якоря? Ну, мне вот столько лет. Мне вот столько лет. И поэтому. Я не помню, какой-то сказал. Ну, не так он много прожил, где-то там 102-103, он говорит, люди живут мало потому, что просто боятся или потому, что привыкли умирать рано. Они просто не понимают, что можно жить дольше. Ну, все умирают, ну и мне, наверное, как бы, да. Вот такое есть общее такое мнение, возраст. Сколько детей надо иметь? Сколько детей надо иметь? Что, ну, сколько я могу прокормить, да? Да? А раньше, помните это, я не знаю, чья пословица, Бог и ребенка даст, и на ребенка даст, да? И так во всем. Если то, что он даст, но если ты не спланируешь его, если ты его спланируешь, чтобы он тебе дал, нет. Сейчас, знаете, он в этом...
Сам планировал, сам
корми, да?
Ну, я могу сказать женщине, кроме счастья материнства.
Ну, наверное, да. Да. И смотрите, в общем, есть норма жизни какая-то, которую мы давно забыли, есть глобальный гипноз об вот этой норме жизни. Норме жизни. Этот гипноз, он, мы не можем рискнуть. Не можем рискнуть. Мы уже знаем. Мы уже знаем. Мы такие умные, мы такие все гуру. Вот. И почему? Вот есть такая лукавая провокация. Знаете, вообще будет то же самое. То же самое. Но или хорошее, или плохое, но будет то же самое. Потому что то, что с мистикой, то, что Бог там поучаствовал, там, где Бог поучаствовал, там будет хорошо. Там, где Бог не поучаствовал, ну не будет уже быть хорошо. Не может хорошо. И вот я когда-то рассказывал одну такую историю. Сейчас, извините. Историю. Что-то с ребенком переключилось. И ей посоветовали, что надо пойти на кладбище. Я уже рассказывал эту историю, извините, кто слышал еще раз. Надо взять кусочек хлеба, положить, пристроиться в какой-то процессии, положить на краешек гроба. Вот, и перед тем, как опускать, взять этот хлебушек и скормить своему ребенку. Вот. И тогда вот там что-то пройдет. И нурез там или что, да, что-то пройдет. Вот женщина идет с этим хлебом и говорит, да пусть лучше там будет у нее эта болячка. Я это и не буду и кормить вот это. Спокойненько. Когда она пришла, там уже все было хорошо. То есть, смотрите, нам до самого конца, до упора пугают. Пугают. Но все случится все равно в срок. В срок выздоровления. Но нам хотят, чтобы мы прибегли вот эти к черномагическим штучкам всяким. Вот. И мы прибегаем. Но тогда, то есть, выздоровление происходит без Бога. Ну, оно некачественное тогда. Некачественное. Неполное. Итак. Вот эта провокация, что ну, мы не можем. Мы забываем, что мы Ом Пурнам. Ом Пурнам, что мы можем все. Ну, по крайней мере, можем все, что на нашем пути. Ну, мы можем сами сходить в туалет. Мы можем сами родить. Мы можем сами выздороветь, сами. Мы можем сами жениться, мы можем сами развестись, мы можем сами умереть. Что еще? Сами. Но теперь без служб мы можем сами отомстить, мы можем сами защитить себя. А теперь мы можем сами воспитать детей, можем их научить даже. Мы можем все это сами. Вот в этом Ом Пурнам. Но теперь этим занимается ювеналка. Ювенарка, полиция, медицина и так далее. А мы без них не можем. Мы зависим от вот этой вот глобальной сети, которая нам делает условия, мы без них уже вот и...
Они занимаются крайностью.
Ничего не можем, да, ничего не можем. Вот. То есть ничего не можем. То есть, а они, Бога ж не, ну.
Без ритуальной службы вот как?
Да, без ритуальной службы никак. Раньше там прикопали или там дровишек, там все, да. Как-то.
Да,
а сейчас, да.
Можно, пожалуйста, вам сказать причину этого?
А ну-ка, мне интересно. Ну.
А я вам расскажу. Причина в том, что каждый человек хочет что-то кушать. И для этого существуют профессии у людей. И даже если он работу свою выполняет хоть как-то нужным, должным или не очень должным образом, система построена для того, чтобы каждому был кусочек.
Да. Есть артха. Артха – это экономика, и туда входят всякие профессии. А есть анархи. Если вот особенно на море приедешь, там такие киоски стоят, и сплошные анархи. То есть то, что не нужно. Вот поставишь вот это вот, ну, память о том, что там вот ты был, какую-то ракушку, да. И очень много профессий совершенно не нужно. Например, считается, что самая древняя профессия – это проститутка. Но это не так. Самая, может, древняя – это пахарь, может быть, да? Воин, да. А самая древняя профессия, придумали, да не было такой профессии, это вообще не профессия, ну сейчас на полном серьезе
говорю. Профессии все существовали всегда.
Это не профессия, профессия это там, где я профи. А знаете, что такое профи? Вы знаете, самая, самая профессия человека какая у человека вообще? Нет, это общие слова, я конкретно. Человек может профессионально рисковать. Человек. Я не говорю о зашоренных этих слугах религиозных. Те не могут рисковать, те предаются конкретному. Потому, а это уже не риск. Уже не риск. И поэтому 1866 забудь, заколоти эти ставни. Это не для тебя, Кришна. У тебя есть старший преданный. И так и говорят, зачем тебе Кришна? У тебя есть старший преданный. Вот он тебе скажет, и хорошо. Вот такая вот наглость. Человек может профессионально рисковать, как не может рисковать ни одно животное. Именно поэтому он мистик. Именно поэтому Кришна говорит, что мистики. Потому что я рискую, и часть чего-то без плана, без причинно-следственной цепочки происходит чудо. Я покровитель мистиков. А они вот этих вот.
Ну, можно, пожалуйста, сказать, почему так сложилось?
Почему так сложилось? Давайте я лучше скажу, почему так не сложилось. Почему не сложилось хорошо? Или вы хотите сказать, почему сложилось плохо?
Сложилось так, как сейчас, как есть.
Хорошо, именно по вашей просьбе, но вы сами. Ну, например. Такое слово истина, знаете, в конце концов, наука это истина есть. Есть, говорится, духовная наука. Ну, например, вот смотрите, Земля в мезозое была в 2,5 раза меньше по диаметру. По радиусу. И там жили динозавры. И если бы они сейчас сюда вот появились, они бы просто своей тяжести не выдержали. Они не могут жить. Потому что... Я не говорю сейчас никакой мистики, да? Земля все время растет. А это уже мистика, кажется. А это не мистика, это потому, что в Землю попадает эфир, там происходит трансмутация элементов, и она полнеет в год где-то на сантиметр. Сантиметр вроде ерунда, да? Лопату кинул, и то больше, да? Ну, вы возьмите сантиметр и по всему земному шару, это будет тысячи тонн, тысячи, может быть, миллионы, я не знаю, тонн. И она растет, разбухает. В этот мезозой. Но все это знают. Ученые это подтвердили. Ученые подтвердили это опытным путем. Не знаю как, но есть какая-то работа. Я не стал вникать. Да и вам будет скучно. Но пришли люди со спецслужб и сказали. Вы, ребята, это больше не смотрите, никому не скажите. Почему? Потому что эфир запрещен. Эфир, когда вот из ничего, и этого эфира, ну просто завались. Только бери и делай. Когда эфир в тебе превращается в то, что тебе надо. Когда ты рискуешь. Но как только твои планы, эфир вообще ни во что не превращается. Потому что твои планы, просто по физике, эфир он такой мелкий, а твои планы, ну вот такие, знаете, вот такая крупная ячеистая сеть, ты хочешь поймать удачу, оно так мимо. Ну, примерно так. Это без всякого, без Бога. Просто так. Просто квантовая физика. У тебя ничего не происходит. У тебя ничего не выздоравливает. У тебя нет ни иммунитета, ничего, ни счастья. У тебя нет вот это, у тебя цифровое, вот это так, ты пошел по кругу. Жизнь скучная становится без аналогового восприятия мира. Аналоговое. У тебя не хватает времени и сил, главное. Который, потому что эфир не только дополняет. Ты думаешь, ты вот, у тебя клеточки тела тут возникли, потому что ты что-то съел? Нет, без эфира это не получится. Без эфира это не получится. То, что ты съел, а потом отнес в туалет, это, знаете, пятая или сотая, очень, очень маленькая часть того, что у тебя вообще тут появилось. Все остальное за счет эфира. Эфир как-то пробивается, и все-таки, иначе ты загнулся давно. Это примерно такая же ситуация, как вот говорят, в общем, это ложь такая, что вот кровообращение, вода, как облака-то появляется, значит, вот что-то испарилось, появилась тучка, и потом пролилась дождем или снегом. И вот мы наблюдаем минус 30 в Подмосковье, много туч и много снега, и эти тучи не пришли откуда-то, они взяли как-то вот образовались. И мы наблюдаем плюс 40 над Атлантикой. Месяцами плюс 40 воды хватает. Испарение огромное. Ни одной тучки. Почему? Почему? Да потому что тучи это выдыхает земля. Она вдыхает и выдыхает. Она живое существо. Так и мы выдыхаем и вдыхаем прану. Вот. Мы вдыхаем, ну а книжники фарисеи вдыхают воздух, поглощают и ну, то, что только еда. А вот это как же? И поехали. Там находится очень вкусная правильная вода. А из-под крана не очень правильная вода. Вы полностью зависите тогда от экологии. Там машины немножко вот нафукали. Теперь у меня вот тут вот. Да не от этого у тебя. У тебя болячки или здоровье не от этого. А от другого. Ты без Бога не можешь этот вопрос решить. Элементарный, который у тебя, кстати, был. Сад называется. Потом чит, если ты не можешь решить, ты начинаешь решать. То есть выживание, значит чита у тебя все нету, ты просто глупый человек, ну и она дает соответственно. Да? Вот. Почему? Простая вещь, не рискуешь. Еще, и добавлю, некоторые говорят, да я рискую. Нет, для других риск. И никакой попало, а на который тебе Бог указывает. Вот.
Можно теперь
и эти... Да, конечно, конечно, да.
Я считаю, что квантовая физика в чистом виде породила бы хаос. Именно поэтому Бог создал мир таким и для тех, и для других. И для людей кармы, логики, и для людей мистики, квантовой физики. Потому что они друг друга компенсируют. Это как две стороны одной медали. И они не могут не взаимодействовать друг с другом, иначе в нашем физическом мире произошел бы полнейший хаос.
Согласен.
Но материя должна, ну,
согласен.
Но что-то должно на материи зиждиться.
Согласен, но не, на, материя зиждется на более мелких элементах, а не наоборот. Материя это ну, что-то такое вообще прозрачное, продувается насквозь, потому что и порядок, как ни странно, находится не в материи. Материя это и есть зарождение хаоса. Оставь ее на минутку без вот этого мира квантового, она разрушится тут же.
Я об этом и говорю.
Она, там энтропия это... То есть порядок находится в квантовом мире, а не в мире материи.
Но они друг без друга не могут.
Конечно. И мы сейчас, вот прямо сейчас, мы сидим и в материальном... И в духовном мире.
Одновременно.
Просто кто-то рискует, то есть он предполагает, что вот это надо, совесть или там Бог ему говорит, вот это сделай, и он это делает, не знает почему, просто ну, хочется быть хорошим, могущим. Тогда эфир ему открывается. Нет, значит, ну...
Духовный мир может обойти материальный. И прекрасно из него входит.
Знаете, если Бог мог без чего-то обойтись, поверьте мне, он бы обошелся. Вот такая вот, извините, крамольная.
В духовном мире нет материальной.
Я не помню такой лекции предыдущей, и это написано в мире. Мир вообще не надо делить. Делить на дух и материю — это уже материализм. Мы здесь и для того, чтобы его одухотворять. Вы что, не слышали, что вот мы можем загипнотизировать эту авторучку, и ее не разрушишь ничем. И вроде бы материя. Но качество ее и свойства поменяться могут совсем. Или вот, понимаете, мы на это воздействуем. Ну ладно. Ладно, смотрите, два позиции, значит. Люди ненавидят всех, или кто-то не нравится им, или они не терпят, как травмирующие, и неправильно себя ведет. По одной всего причине. Знаете, по какой? Потому что ты трус. Если мне кто-то не нравится, ну вот неправильно себя ведет, он меня раздражает, раздражитель не в нем, а во мне, потому что я трус, потому что я не контролирую этот процесс. Трус. А что такое трус? Отсутствие риска. Риск — это территория Бога. Отсутствие риска и трусость — это территория дьявола. И на какой-то территории стоишь, там у тебя все и получается. На территории дьявола ничего хорошего тебе не светит, кроме поедания самого тебя другими. А ты там как раз хочешь как-то это компенсировать, называется бытовой вампиризм, ты начинаешь всех грузить, всем от тебя тяжело, и потом около тебя вакуум. И потом тебя этот вакуум просто поглощает, съедает. Территория дьявола, там просто надо с нее сойти, надо поверить, надо перестать все контролировать. Это не значит, то есть нам под контроль остается очень немного. Сварить суп, почистить ботинки, завязать шнурки. Ну такой вот. И это ответственность. Или меня назначили начальником цеха, там конкретно вот это все. И я слежу только за тем, что могу следить. Но я не могу следить за всем, я же не Господь Бог. За каждым атомом, молекулой, там все, вот это не могу следить. И знаете, удачными руководителями именно вот такие виртуозы являются, не только которые все, а вот просто вот гениальные. Они, знаете, они сами носители вот этого духа, они воодушевляют рабочих. Они отдают им инициативу. Духом Святым делится буквально. Понимаете, что такое инициатива, да? Духом Святым делится буквально. Вот у Наговоруна есть слова такие, статья, как же там, сам себе назначил что-то там, да? Сам себе назначил и делает, да. Сами себе. Они знают, что примерно в рамках этого производства надо делать, и делать сами. А не потому что... А я слышал даже в религиозной конфессии, совершенно бесполезно проявлять инициативу, если нет благословения или указания старшего. То есть это не только бесполезно, но и вредно. Это безбожие. Ну, а это уже, это территория дьявола. Итак, ты трус только потому, что на территории дьявола. Вот. И смотрите, я много раз слышал такую вещь. Вот я все понимаю, но сделать ничего не могу. Вот я понимаю, что осуждать плохо, я понимаю, что нападать, что... Понимаю, но ничего не могу сделать. Вот все я понимаю, но ничего не могу сделать. И было у меня пару случаев, когда человек, который ничего не понимал, как-то перестал все понимать, и все у него пошло хорошо. И когда я начал изучать вопрос, когда у тебя стало между плохо и хорошо... Когда ты стал одной левой выполнять эти заповеди, которые просто вот изо всех сил там вены у тебя вздулись, терплю, ничего никому не скажу, какие они сволочи такие, вот такие, да, вот, реально, да, терплю. Вот он уже не терпит ничего, у него все хорошо, и главное, смотрит на этих людей, они не такие уж и сволочи. Это происходит, когда человек рискнул. Рискнул не поверить Богу. Не, что вот они, что вот этому в Писании написано так себя вести, тогда будет хорошо. Не будет у тебя ничего хорошо, пока ты не рискнешь тем, что Бог тебе предложит лично для тебя. Родить ребенка, выйти замуж, уволиться с работы и пойти на какую-то работу, где ничего такого особенного. Ты рискуешь, И вдруг, как по мановению волшебной палочки, ты никого не судишь, у тебя все в порядке. Потому что Бог говорит, предался. Мне, наконец-то, 1866, так, зачет. Ставим ему зачет, все нормально. Да, по 1866 проходит, значит, да, все, да. Я беру, это, как он там, это там такой контракт есть, 1866, беру все его косяки на себя, вот, ни за что больше не отвечает. То есть прощаются его грехи, это значит, сама тенденция по инерции, вот это, все привычки, я новый совершенно человек, я перешел в новое. Я перешел в новое, все. Старое, знакомое, которое там, мои неудачи или мои удачи, меня так держало, что я не мог принять это. Вот. В великой игре, которая зовется жизнью, прочитаю, потому что кто там... А, вам авторитет надо. Гийом Мюссо. Вы хорошо знаете этого человека? Нет. А смотрите, что он сказал. В великой игре, которая зовется жизнью, самыми несчастными оказываются те, кто боятся рискнуть стать счастливыми, каково. Игра. Лила. Лила. Без риска никаких лил. Ну, смотрите, ну, может быть, я допускаю, что может быть, есть вот, я понимаю, но ничего сделать не могу. Мы не понимаем по двум причинам. Понимаете, если я понимаю, то я и могу, а если не понимаю, то не могу. Одна мама... Ну, не одна мама, считайте, что это сборный такой образ, потому что у меня этих мам было. Они вот баловали сына, потому что, ну, сынок же. Ну, сынок, а мать сына, это вообще, это железобетон. Не разорвешь просто так. С годами. А сынок-то уже, он, ого, каждый день растет и отделяется, а мама вцепилась. А сынок хочет оторваться, а оторваться, ну, добром не получается, начинается злом. И сынок начинает портиться. Почему? Потому что, чтобы мама сказала, да иди ты вообще вот не нужен. Ну, слава Богу. Да. Потому что, ну, это сама природа так делает. Потому что, ну, мама, а можно я вот это? Она говорит, да, конечно, ну ты скажи, когда куда пойдешь, кого ты там привел, а ну да, я ее посмотрю там, да. Вот, ну, мама такая, да, вот она не может ему доверить, не может. Ну, ты, Боже, конечно, ты все контролируешь, но тут уж извини. Да ему уже извини, уже сколько, он сильнее тебя уже и вполне достаточно живой. Что происходит в таком случае? Ключевая фраза, если бы вы знали, чем это грозит, вы бы это бросили. Она говорит, я понимаю, что контролировать плохо, но не могу. И вот одна контролировала, а он такой мягкий, он такой ласковый приходит, но потом укололся один раз, знаете, и потом еще пошел. Он умер. И вот если бы другие мамы понимали, что их любовь сведет его сына в могилу, если бы они понимали, что это любовь, вот тогда бы они, конечно, бы этого не делали. Но они не понимают. Они понимают, что это плохо, но они не понимают, насколько это плохо. Не понимают всей глубины. Ну, это такой, конечно, пример жестковатый. Ну, кстати, он из жизни, так было.
Ну, да. На Родякова сын ушел из жизни. Все, Андрея Миронова мать контролировала известно.
Да. Ну, я еще хочу сказать, это не только вот мать, сын, там, а другие аспекты нашей жизни. Если бы я понимала, что так долго оставаться на этой работе, нелюбимой, так опасно для жизни, для моей, а потом как следствие для жизни окружающих, я ж такая недовольная буду, рушится моя личная жизнь, рушится жизнь моих детей. Это связано, потому что рыба с головы гниет. Если бы я понимала, я бы ушла с этой работы. Но это ж надо рискнуть. А как же инфляция, как же тут вообще вот какая-то депопуляция идет на работы, рабочих мест все меньше, где я еще возьму? Нет, надо рискнуть. Но если бы я понимала, что будет, Я бы рискнула, не задумываясь. Мы не понимаем, риск это такое аналоговое. Мы вот тонкие причины. Вот если все будет вот так вот, вот видимо, то будет хорошо, не будет хорошо. Надо учитывать вот эти тонкие вещи. Просто не нравится, потому что настроение у меня паршивое каждый божий день из-за этого. И что, оно вот бесследно так пройдет, что ли? Нет, не пройдет. Вот. То есть мы не понимаем. Я все понимаю, но сделать не могу. Не понимаешь ты ничего. Поэтому и, вот, и не бросишь это все. Второе, я, ну, как бы до этой жизни, второй вариант. Что мы путаем с вот этим преданием, вот с этим риском? Риск это, ну давайте опять на сына, да, перейдем. Вот сын, сын пускай. Ничего, в голову просто не приходит. Вот я согласна, что с этим сыном, вот пускай будет, я в него верю. Но я в него верю конкретно, что он женится, паразит, что он бросит свои там привычки, что я верю во что-то, я не верю, я кодирую его на что-то. Потому что рискнуть, это значит, вот как будет, так и будет. И 100% будет так, как я и придумать не могла. Потому что у Бога лучший план. Но когда я его втискаю вот в этот план, который я где-то видела, и вот что-то такое слепило из этого, ничего не будет. То есть это риском не является, и это является причиной неудачи. Материнской, сыновьей, например, да? И, ну и так далее. Ну, извините, там. Ну, можно вообще абсолютно любое что. Со здоровьем, с личностными отношениями, с работой. Ну, все, что можно придумать. Все, что можно придумать. Такой принцип. Вот. Вот я верю, что все будет хорошо. И примерно знаю, как это будет хорошо. Нет, нет. Это я говорю, Боже, я верю вот в этот план. Ой, подожди, вот это забыл еще записать. Вот, это не его план. Значит, надо запомнить, что наши планы никогда не сбываются полностью. И слава Богу. Потому что если бы они все сбылись, ну, во-первых, было бы неинтересно. Вот. Просто люди не желают рисковать. А вот, вот Наговоруна тут самый умный, он сейчас нам все расскажет. Вот скажите, чем отличается эгоист от альтруиста? Вот эгоист, если вот смотрит вокруг, если он видит что-то хорошо, ну вот хорошо, эгоист видит хорошо, это что он видит?
Он видит хорошо для себя.
Конечно, для себя, естественно. Вот, конечно, для себя, да.
Ну.
Вот, для себя, да. А если он видит плохо, это что?
Для него.
Ну, плохо для него. Для его как бы выгодно.
Ладно, я немножко это, чтобы
не. Я понял, что вы имеете в виду.
Нет, наверное, я не.
Вот. Это плохо.
Хорошо, я тогда половину скажу,
плохо
а вы.
Это для его планов, прежде всего.
Ну да, да. Потому нет, это все правильно. Он... Это все правильно, но я хочу не туда привести народ. Такой мессия, я не жду в виду народа, да. Значит, если эгоист видит хорошо, значит он увидел Бога, где-то свет в окошке, да, хорошо. А если эгоист видит плохо, он видит зеркальное отражение себя. Он не видит мир. Если видит человек эгоист, хорошо, Бог мелькнул. Он говорит, вот там можно бы и рискнуть. А если он видит плохо, он видит себя, не Бога. А теперь Наговоруна продолжит. А если альтруист видит хорошо, что он видит? Или альтруист видит плохо, что он видит?
Если альтруист видит хорошо, он видит хорошо для других и для себя.
Альтруист в любом случае видит Бога. В общем, разница.
Оскар. Все. Альтруист в любом случае. Так, поменялись местами. Альтруист.
Хочешь рассмешить Господа Бога, поделись с ним своими планами.
Альтруист в любом случае видит, потому что он альтруист рискует. Ему плохо, а он идет и рискует. А эгоист, он тогда-то рискует, тогда-то не рискует, понимаете, да? Все опять же упирается.
Деньги.
Вот, да. Еще копаем этот вопрос. Вопрос вот этого. Все женщины хотят, я как-то сказал, что Вот женщина, мужчина, если у них долговременные случаются отношения, то значит женщина делает из мужчины а. героя, два. подкаблучника и три. убийцу жены. Да. То есть,
третий по женщине.
Да, он начинает пить, он начинает крушить там и все, то есть он не желает, он должен быть героем и только героем. Иначе он приходит, начинает всех строить, он сто раз не прав, подкаблучник, он как-то вот соблюдает все, но он не мужик, понимаете, он не мужик, как подкаблучник, он должен быть героем. Это делает женщина. И вот, кого, как героя сделать? Героя сделать может только рисковая женщина. Только рисковая женщина, потому что рисковая женщина, она воодушевляет мужчину, да. Да. Вот оно шампанское, которое делает из мужчины. Потому что рисковая женщина поддерживает, как, знаете, как в песне, я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. Рисковая женщина, она развивает и поддерживает те таланты в мужчине, которые в нем уже есть, в зачаточном эмбриональном состоянии. А не рисковая женщина, она знает, у нее на нее план, она знает, кого из нее лепить, из него. Понимаете, если вот упала там семечко клена, тополь из него все равно не вырастет, сколько его не поливай. Рисковая женщина поливает, но не рисковая, она же не знает. У ней есть какой-то план, а этот незнакомый. Да не, ты знакомого ты любить не сможешь. Ты где-то видела, может, прототип папы, может, прототип, может, в кино ты что-то такое увидела, да, и хочешь с него это слепить, да как ты его любить-то не сможешь потом. И вот она это поливает, поливает, он чувствует, что он вырастает не так, потому что она что-то одобряет, а что-то ставит крест, и в результате что получается? Либо подкаблучник, загубленный мужчина, то есть тряпка, либо он говорит, ну я хоть пьяный, могу сказать, что я думаю. Вот так вот, да.
Вот, а ну, убийца женщины?
Убийца жены, в крайнем случае, он ее убивает просто, да. Реально убивает, да, убивает. Ну он просто ее бьет регулярно. За что? За то, что она не сделала с него героя.
О, какие санкции.
Какие санкции, да, штрафные. Потому что за отсутствие риска. Семейные отношения, вот и все. А можно изучать, конечно, кто там что должен. Вот. Потому что талант находится в зоне риска всегда. А вот эти обязанности, кому посуду мыть, кому... Это все,
а
знаете.
Ну, точнее, то есть женщина, она как бы видит какое-то качество, да, получается?
Она не как бы видит, она все видит.
Она видит и что она для этого?
Она все видит, но она думает, это понятно, но это он что-то там погорячился. Я-то знаю, что сейчас кем надо быть, чтобы всех так поразить, и я бы гордилась там при нем, в норковой шубе.
Нет, а вы, а если первый случай, если, допустим, женщина, да, хочет сделать героя, то что она просто мужчине, да, что
активирует вот эти моменты.
Она активирует в нем то, что есть.
Ну, каким образом активирует?
Поточнее. Ну, она это, ну, поточнее, ну, как вам сказать, поточнее. У нее есть глаза Бога, глаза Бога, и она в нем видит Бога. То есть она видит, а Бог это талант в человеке, она видит это, да. А если она не любит, то есть она к нему вообще уже подъехала.
А ему не слышно же.
Она подъехала, я могу громче говорить. Она подъехала к ним уже с готовым планом. Вот. Она уже ищет с каким-то, со штангин циркулем уже. Ищет себе мужчину, да? Там сколько на сколько там. Сколько там, да? Вот она если это видит, то конечно же. Вот.
Пробуждает здоровое честолюбие.
Да, да. То есть, ну, женщина должна быть альтруист. Альтруист и альтруист притягивается, эгоист, и эгоист притягивается, да. Гармония будет по-любому. По-любому. Как перестать быть эгоистом? А эгоист это просто трус, вы понимаете? Это просто трус. Эгоист это безбожник. Эгоист это не потому, что я плохой, это во мне Бога не хватает. То есть во мне Бог есть, но я его не активировал. Во мне есть движок, но я его не завожу, потому что мне запретили.
Но если эгоист, вот два эгоиста, но один эгоист влюбляется в другого эгоиста, он думает, ну ладно, так и быть, перестану быть эгоистом.
Как говорил мой... У меня есть кум в Пологах, он говорит, знаете, как он говорит? Так не бува. Не бува так, понимаете? Я считаю, он прав. Самолеты сталкиваются на одной высоте. Ну, да. А вы думаете, вы не самолеты? Вы хоть ходите, хоть ползаете, но вы все сталкиваетесь, мы все сталкиваемся на одном уровне. Как бы мы по-разному не выглядели, этот святый, этот не очень, но вы на одной высоте.
Ну да, да.
Вот. А эта высота, это территория Бога или территория дьявола?
Но умный эгоист...
Лучше...
Да. Умный эгоист?
Чем дурного альтруиста, да.
Поправка. Альтруистов дурных не бывает, потому что разум у них божественный. Они могут казаться не ответственные, безответственные, потому что они что-то свое делают, а это как-то будет, и как-то у них устраивается. Ну, Священное Писание говорит, я тебе устрою этот быт, бытовуху, все устрою, ты делай мое. Талантливый. И они говорят, мы-то вот все предусмотрели, а журавль у них давно уже улетел.
А кем был Наполеон, когда брал Москву?
Я не хочу на эту тему, потому что...
Рискованный же был, риск был, да. Но его не эгоистом назвать...
Я сомневаюсь, что он брал Москву. Вообще, да. Потому что история 200 лет давности, я знаю немножко по-другому, и я не хочу вступать там. Куча документов есть, может это фейк, может это нет, да. Это история с Наполеоном, это очень подозрительная история. Так. На чем мы остановились? Что счастье никогда не будет таким, каким мы видим его в планов. Ну, и поэтому многие люди, знаете, у меня очень много мистики, но я так считаю, что я ученый, изучаю мир. Мне он понятен, и для меня нет никакой мистики в моей мистике. Я знаю, что когда эта мистика бывает, когда ее не бывает. То есть есть какие-то условия. Я не знаю, как это происходит, но я знаю, в какой атмосфере она происходит, а в какой не происходит. Поскольку мы самые большие специалисты по мистике и по риску, то значит мы без этого жить не можем. И поэтому, если у меня нету в жизни риска личного, и мистики, то я с охотностью буду верить всему, что там говорят. Всему, что там говорят.
Вот. Закостенел.
Да, всему, что там говорят. Сейчас и пропущу истинную мистику. Ну, например, вот очень много мистики, вот там выпустил там папа римский голубей, там одного склевал коршун, другого чайка. Слышали, да? Вообще, во время переворота вот этого переворота, когда Украина перестала быть советской или социалистической, или постсоветской, как угодно назовите, и стала вдруг просто протекторатом Соединенных Штатов Америки, произошло столько мистики, что там целый там, ну я не знаю, там это памятник разрушился, там вот эти основатели там Киева, ну много-много-много мистики. Я хочу сказать, никакой мистики нету. Это все было запланированное магическое действие. Самое большое магическое действие, какая магия? Она очень понятная. Мистика понятная и магия понятная. Самая крутая мистика – социальная мистика. Магия, извиняюсь. Социальная магия. Вот Бхактивинода Тхакур, его рассказывает, он такой мистик, там пришел какой-то там, объявил себя Вишну, всем там это огонь, всем там из. Он пришел, он просто взял два десятка солдат, они пальнули в воздух, все от этого ачарьи разбежались. Это социальная магия. Просто пришли вооруженные силы. Его взяли, постригли на лысо, и вся его мистика на этом закончилась. Вот. Да. Или социальная, почему, знаете, почему мы в нее верим? Мы верим не в Бога, мы верим в то, что вокруг нас наградили, и это длится уже веками, и поэтому мы все верим в это. Мы верим в медицину, мы верим в образование, мы верим во всяких гуру, которые нас ведут. Но мы от этого лучше что-то не становимся. Ну, статистика. Нет, не становимся лучше. Становятся люди и входят в лучшее поодиночке. Группы не входят. Не становятся лучше. И поэтому, какой самый мистический народ, скажите?
Индейцы.
Ладно, какой самый не мистический народ?
Китайцы.
Да, вы что? А? Сионисты. Почему? Потому что никто больше и лучше их не планирует. У них все по плану. Правда, их планы никогда не сбываются. Или сбываются с большим опозданием, или не так. Но других планировщиков лучше нету на земном шаре. И они борются с другим народом. То есть они борются со всеми народами, просто прочитайте Библию, или послушайте сегодняшних там этих ребе, или Ветхий Завет, он говорит, всех надо уничтожить, так написано, да? Но для этого надо, что они для этого делают? Что они для этого применяют? Социальная магия. Социальная магия это значит, и эта магия сильнейшая, и никакая другая незаметная магия, это магия вот, нас, понимаете, отвлекают какой-то магией, кто-то там чуфыр-чуфыр что-то сделал, и мы не можем с этого ничего сделать. Просто написали закон, это сильнейшая магия. Просто на меня все хотят порчу навести, потому что вот я сошелся с каким-то мужчиной, я сошелся с женщиной, я регистрирую свой брак, и все, вся магия осыпалась. Потому что эта магия, самая сильнейшая, меня защищает. Самая сильная магия социальная. И если ты боишься какой-то магии, встань под социальную магию. Но лучше, если ты из нее выйдешь, из этой системы. Потому что система тебя может сохранить некоторое время. Не сразу ты уничтожаешься. Но ты должен с нее, потому что эта система, это тоже смерть. Потому что, ну, это безбожие. Потому что за тебя делают все. У тебя нет инициативы, у тебя нет риска. Система делает за тебя все. Система тебе за все отвечает. За все. Вот ты родила, тебе там что-то там положено дали. Вот тебе там что-то, ну, тебя убивают. Сейчас, кстати, на ребенка пособие не выдают в некоторых странах, пока ему там все прививки не сделают, не провакцинируют он с головы до ног. Не выдают просто пособие. Условие такое. Вот. Да. И сейчас это на Украине уже издается такой закон, то же самое. Вот. Но это система. А риск ты родил. И в систему не сдал, и сам это все вот сам. Ты же ом пурнам или как? Это риск? Конечно, риск. Или предаться этой системе. Что не видно уже эта система, отовсюду уже просто вой такой, что там, что они там делают. И с образованием, и с медициной, и в школах. Вот. То есть просто идет геноцид. Геноцид чего? Русскоязычного населения. Не хочу сказать русского, потому что владеющие русским языком самые рисковые ребята. Их невозможно зачипировать, их можно только уничтожить. И их уничтожают. Уничтожают. Это самые рисковые. Рисковые все другие. Но не так страшно. Потому что во все времена, вот на этой территории, где был этот язык, кстати, я рассказывал там про динозавров и про все, что, например, вот есть артефакты, да, такие артефакты. Недавно в Мексике там нашли. Ну, какие-то артефакты, которые говорят, что там вот столько миллионов лет назад вместе с динозаврами там люди жили. Вот. Пришли люди в штатском, показали книжечки и сказали, пожалуйста, по-хорошему, время находки надо изменить. Ну, не там не 200 миллионов лет, а ну там ну, 2 миллиона лет. Можете записать. И там женщина, которая это все открывала, она говорит, ну как я против истины. Потом мы травили, затравили. Вот. Вопрос, а какая разница? Кому как-то вот это важно? А потому что очень важно, что, кстати, в этой же Мексике нашли, что вот эти динозавры вместе с людьми, и нашли очень много статуэток, где динозавры совокупляются с людьми. И там получаются какие-то странные существа. Этих существ на Земле сейчас 20-летнее было исследование от 2 до 5%. Извиняюсь, от 3 до 5% по разным там Ну, подсчетом. Да, это как бы люди, но это бессовестные люди. Бессовестные, значит, они не рискуют. То есть, и когда они убирают вот эти артефакты, они убирают, чтобы люди не поняли. И они сейчас захватили всю власть. Захватили всю власть. То есть, весь контроль. И чтобы, если люди поймут, под кем они ходят, то есть, звериная сущность, рептилоидная, то есть, они не имеют... Кто-то скажет, ой, ну люди же как люди, даже добрые, даже слезу пустить может. Потому что демоны это не Хиранья Кашипу, который там с усами вот такой крутой вот на алтаре. Тут демоны это конкретные динозавры. И Прохлада Махарадж в Индии изображается как маленький ящер с хвостом, вот такое рыло зеленое. Прохлада Махарадж, он же сын демона. Святой.
Ну, так это эпоха демонов. Вот в чем причина.
Вот. И у кого есть... Чем отличается их сознание от человеческого? Первое. Они не рискуют. А если они не рискуют, то у них не рискуют, значит, с Богом прервано. Ну, демоническое сознание написано, что демоны ненавидят Бога в сердце. Поэтому они его не слушают. И если слушают, то он им, там, ну, им это неприятно. Ненавидят его. Раз ненавидят, наверное, они все-таки слышат его. Да? Вот. И они... Если совести нет, то они спокойно подписывают приказ, в результате там брат на брата и там тысячи, а у них ничего тут даже и не ёкнет. Человек бы такого не подписал. А они только войны эти организуют. Вот это я к чему. Что если вы думаете, что система вас избережет, ну, например, система, она никогда не хорошая. Социалистическая, коммунистическая, как бы она ни называлась. Вот в России какая-то система. Вот один человек приезжает с Крыма. И потирая руку, говорит, он вообще за Россию, он ну, не то что против Украины, но на Украине говорят, что вот Крым это, как вы говорили, петля на шее Путина, да? Петля на шее Путина, что вот они отбили этот Крым, и теперь там все плохо. И человек приходит и говорит, в Крыму находятся подлые оккупанты. Они делают что? Они делают детские сады, школы. Они асфальтируют там, где никогда асфальт не лежал. Они так благоустраивают, что, ну вот так, он говорит это с иронией, что это за оккупанты такие? Народ процветает. То есть можно было бы... Иди к маме, Алиса. Все, иди. На, маме отнеси вот это, пожалуйста. Смотри, не пролей. Маме аккуратно неси только. Вот. А кто-то задумался, почему вот это вот, как это, мораторий народный, да, Крым туда или сюда, когда происходило, и когда он был назначен, из Москвы пришел приказ перевести на замечательный, самый веселый еврейский праздник Пурим. А что такое Пурим? Пурим это вот 8 марта, когда еврейский народ одним махом всех своих врагов, а крови пролилось немерено, перевести на праздник. А давайте вспомним слова, там, и не Генри Киссинджер, а как это, что новый порядок будет строиться не на обломках России и за счет России. Они все строят там это, понимаете? Поэтому отделили и за счет России. Россия там это делает. Я хочу сказать, не надейтесь там на порядок. Надейтесь на Бога. И неважно, вы в России, на Украине, в Аргентине, где вы живете, неважно. Бог-то всегда-то с вами. Надеяться на какое-то святое место, на какую-то страну не надо. Ну да, там есть, конечно, концентрация таких, более таких безбашенных людей, конечно. Ну при чем тут это? Их мало, этих людей, этих рептилоидов, мало с рептильным сознанием. 2-5% мало. Это очень мало.
А как определить человека рептилоидного сознания?
Сейчас мы к этому придем. Мы сейчас к этому придем, да. Вот. Ну, извините, что в политику, в общем. Так.
Да, ну, в Сирии 644 трупа лучших карибистов.
Да, ну, понятно, что там и Путин там и у стены плача уже зарисовался. понятно, какой там Путин, или Медведев, который закупил, по-моему, 40 или 42 миллиона прививок от свиного гриппа, и потом через несколько времени выяснилось, что 10% вакцинированных славян уже родить не могут после этой прививочки. Вот. А на Украине Порошенко вот недавно закупил 42. Так посмотрите, какая территория России, какая территория Украины. Тут гораздо жестче. Не 40 миллионов, а 42 миллиона. Вот. Но это уже называется против рака шейки матки. Все, эти женщины не рожают. И вот вам уже и война. Простая война какая. Просто миллионы славян просто не родятся. И никто не виноват. Никто не виноват. Просто голова, есть немножко ум, что это система. А теперь, вот прямо сегодня, сейчас принимается закон, что ни школа, ни садик, если ты не провакцинирован от и до, учреждения тебя не берут. Я, наверное, зачитаю этот документ, ну, может, чуть попозже. Я хочу сказать, что дурак учится на чужих, не учится на чужих ошибках. Знаете это? А вот умный учится на чужих ошибках. Как это понимать? Что значит дурак? Дурак — это человек, который увидел что-то, что немножко хуже его, и осудил. Ты дурак. Умный, если увидел, что что-то плохо, он понимает, что ему сигнализирует, маячит, что смотри, он сразу понимает, почему ему плохо, где он ошибся. Ему уже так плохо, что он ничего не соображает. А я это понимаю, потому что я еще не дошел до той, до ручки. И он понимает, что ему надо исправить, чтобы в такую позицию не попасть. И он ему рассказывает, и тогда выздоравливает оба. Вот это умный человек. Я бы сказал, даже мудрый. Человек осуждающий Путина, Гитлера и так далее, все равно. Это дурак. Дурак, ты ничему не научишься. И ничего хорошего не сделаешь. Потому что осуждающий никогда не рискнет. Никогда. Вот. Ну, а насчет артефакты, да? Огромное количество фактов, которые не вписываются в теорию эволюции. Десятки миллионов лет находят орудие труда человека. Десятки миллионов лет. Мы в школе разве это учили? Нет. А на находках в десятки тысяч лет надписи. И эти надписи на русском языке. Где? По всему земному шару. Кстати, вот в Канаде нашли там 30 тысяч лет, там написано прям на современном. Руника, столица, Маска Яра, Южный Урал, плиту нашли, там тонны, ну это все знают, еще допотопная. Огромная такая, вот в мой рост, наверное, такая огромная, и там карта, это только со спутника можно, и там еще каналы такие. Стали перевозить при перевозке, на вдруг когда-то исчезли, целые тонны в плите куда-то исчезли. Кому-то не нравится это. Кому не нравится? Потому что мы тогда можем узнать, кто мы. Мы тогда можем узнать свой потенциал, что мы можем. Что мы можем. А что мы можем? Мы можем рисковать. Мы можем рисковать. Вот и все, другой веры никакой не надо. Кто-то говорит, ну подождите, ну а как же власти? Ты что, подбиваешь на бунт, что ли? И написано же в Библии, что всякая власть от Бога. Ну правильно, всякая власть от Бога. Но давайте от Бога. От какого Бога? От какого Бога? Ну вот власть от Бога. Ну в этой же Библии написано, например, женщина, так она наш под мужем. А если муж пьет и бьет? Пьет и бьет. Что, над Бога, что ли? Ну, понятно, она виновата. Но она виновата, пускай добивает дальше, да? Да, так что ли? Или ладно. Или вот Гитлер, да, Гитлер, ну, президент. Президент. От Бога, что ли, власть? Да, кому-то он нравился, определенному контингенту. Там все кричали «Хайль», а другим не понравился. Или кто? Или начальник дурак. От Бога, что ли? Всякая власть от Бога. Сильнее, значит, от Бога? Нет. Почему? Потому что есть Бог вот здесь вот, и Он тебе говорит. Вот это и есть власть. Вот всякая власть. И наша власть иногда что-то сказать поперек, иногда не согласиться. И статистика такова, что нас никак не могут ни зачипировать, ни оцифровать, пока мы не согласимся. Наше согласие стоит очень дорого, безумно дорого. И поэтому мы можем не только торговаться и не соглашаться, мы можем говорить вот только так и все. Потому что пока мы не скажем «да», ничего нас оцифровать не могут, какие бы власти ни были. Но это риск, это риск. Ведь тот человек, опираясь на Бога, скажет, вот нет, не согласен, тогда его и ничего не берет. Не просто, и не согласен, не согласен. Потому что мы должны понимать, что в арсенале дьявола любые пряники и любые кнуты. Любые. И они будут расти, 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 пока я не соглашусь. О, ну на такой куш надо согласиться. Или сейчас помрешь, или ты будешь тут царствовать. Или мы даже тут вот устроим тебе там храм, построим и все такое. Это покупаются люди. Нет, значит нет. Нет, значит нет. Вот. Значит, хочу вот про рак прочитать. Немного про рак пишут. Вот. Это как мы к медицине относимся. Просто зачитываю. От рака ежегодно умирают 9 миллионов человек. И эта смертность имеет плановые показатели. Дальше запланировано, что убирать будет больше. Я напомню, что в 1969 году там на базе Рокфеллера собрались люди и сказали, что мы сейчас можем лечить любой рак в любой стадии. Сказали, не-не-не-не, у нас же планы по сокращению населения. Ну что такое? Нет, ни в коем случае. И тем более, и как только кто-то поднимает голову, что так вот же оно. Вот этот же Симончини 3 года в тюрьме отсидел, да? Вот и доверяй медицине. И до сих пор онкологию лечат так же. И это лечение не помогает. Не помогает. То есть, пока есть всемирный медицинский спрут, медицина будет уничтожать людей. А настоящие врачи будут под запретом. И аналогично можно сказать, что пока есть всемирный религиозный спрут, а он есть, вот, ну, настоящие, то есть будет запрещено непосредственно общение с Богом. То есть риск. И всемирный религиозный спрут говорит, никаких рисков. По следам, пожалуйста, ачарьев и не шаг в сторону. Вот так. Вот, например, медицина наша замечательная, медицина, украинская медицина. Вот если Медведев, когда, я могу даже, и они, смотрите, не просто, Медведев закупил, замечательный Медведев, он же Мендель, закупил 42 миллиона доз вакцин. Нет, 42 это Порошенко закупил, Медведев, он закупил на 9-11-11, ничего не напоминает? Что было 9-11-11? Нет? Да. Это жертвоприношение. Настоящее жертвоприношение. Просто многие, это жертвоприношение, просто не рождается. Это против славянства делается. Ни в одной стране мира, вот именно так, как вот в Украине, в России, такими дозами не глушат. Вот. В Минздраве, это вот у нас, предлагают запретить невакцинированным детям посещать детсады и школы. Четверг, 22 февраля 2018 года. В Министерстве здравоохранения Украины рассматривает возможность введения запрета на посещение невакцинированными детьми детсадов и школ. Об этом сообщил в интервью изданию «Украинские новости» директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Владимир Курпита. Я это зачитываю, чтобы мы не надеялись на систему, как бы прекрасно она ни выглядела. Смотрите, что они наглые пишут. Это мировая практика, это Владимир Курпита рассказывает нам, это мировая практика, которая базируется на базовых принципах и Международной конвенции по защите прав ребенка. И говорит о том, что государство должно заботиться о детях. В том числе обеспечит их право на здоровье. большинстве европейских стран введены прямые штрафы родителей за отказ от вакцинирования ребенка. Сумма штрафов от 200 евро в Македонии до 2500 в Германии евро. В Австралии, Британии, Италии действует законодательство, которое напрямую запрещает невакцинированным детям учиться в школах. Есть страны, в которых специальные выплаты на детей осуществляются лишь в том случае, когда ребенок вакцинирован. Мы предлагаем вариант, который предполагает запрет на посещение невакцинированных ребенком дошкольных и школьных учебных заведений, объяснил Курпита. Говорится, что в критические времена люди могут спасать свои жизни, лишь рискуя ими. Так вот, похоже, эти времена настали. Вот. Мы вот говорим, мировое правительство, там слышали, да, вот, которое вот этим занимается. Первое, что у нас забрали, это понятийный аппарат. Запад очень заинтересован в полном уничтожении русского языка вообще. Потому что на русском языке есть какие-то понятия. Сейчас уже у нас нет понятия, что вот, ну вот мировое правительство, а что оно? Ну что оно? Ну корпорации какие-то транснациональные, да? То есть, и мы говорим, о, Россия с Украиной что-то вот воюет. А на самом деле нет. Мы не понимаем, что на самом деле происходит. Тут государство вообще давно ни при чем. У нас нет понятийного аппарата. Это называется наднациональные структуры мирового согласования. Это официальное название. И усиление. Если раньше была политология, то в политологии сейчас вот этого просто нет. И значит, их просто нет. А теперь я вам сейчас расскажу самую большую мистику. Самая большая мистика в мире, которая не была миллионы лет ни назад, может быть и не будет вперед. Эта мистика называется капитализм. Нам до того такое слово, ну заезженное, что есть феодализм, капитализм, социализм, коммунизм. Нет, ребята, капитализм, он рядом с этими не стоит. Это мистическая штука для захвата планеты. Это когда в каких-то руках образуется капитал, который контролирует буквально все.
Это магическая,
не мистическая. Это магия, не мистическая, магическая. Да. Это магия. И мы не знаем. Это самая загадочная, может быть, тайна нашей планеты, потому что как он образовался, капитализм, мы не знаем. Мы, конечно, можем сказать, там, Барухи, там, Рокфеллеры, там, Ротшильды, кто когда чего купил, куда, какой банк самый первый там до сих пор стоит, банк банков его называют и так далее. Мы можем это все следить. Но как вот эта мистика вообще, как человечество на это пошло, это понять невозможно. И точно так же понять невозможно. Постепенно понять возможно. Невозможно в принципе понять, что как люди, ну, в здравом уме и памяти разрешились делать с собой все что угодно. Это самая страшная магия, магия системы. В принципе, другие системы, они позволяют, там есть какой-то люфт на, ну как это называется, на самостоятельность, ну, на божественность. И эта божественность уничтожает полностью. И поэтому сатанизм, капитализм и сионизм это одно. Это одно. И потому что, когда вот он начинался, только одному народу можно было брать процент. Евреям. Всем остальным было настрого запрещено. Законодательно. Законодательно. Штрафовались просто. Ты рост берешь, там это в кране зафиксировано православным. А вот это вот, пожалуйста, одному народу. То есть это, я не имею в виду... Я не имею в виду евреев, я имею в виду сионисты. Сионисты это люди, ну, которые гибриды с рептильным сознанием. Это не люди вообще. Не вообще, потому что... Да. Те огромное количество народов, которых мы являемся, ну, думаем, что они евреи, вот те 2%, они их потом будут уничтожать. И они записали это в своих постановлениях. Вот эти переводки, они там якшаются с ними, они вот их не ненавидят, они с ними дружат. Ну, это просто считается побочный эффект. И вот, и поэтому я зачитаю, можно Можно, конечно, просто прочитать Библию, и там все понятно. Там всех уничтожить, а кто-то там не уничтожил, значит, ну, вот Бог не был доволен. А вот слова Равина Синедриона Ребе Менахем Мендель Шнерсон, хаббатский руководитель. План. Вот что он пишет. У него длинное. В общем, это ну, практически планы и средства сионизма. Главное острие борьбы мы направим против славянства. Кроме отщепенцев, породнившихся с евреями одними интересами. Правда, этих породнившихся мы потом, после использования их в своих целях, изымем из нашего общества. Славянство, а среди них русские, самый непокорный народ в мире. То есть профессионально рискующий. Непокорный он в силу склада своих психических, умственных способностей, заложенных многими поколениями предков, генов, которые не поддаются переделке. И вот исследования детей исследовать, вот дети, вот у них от 3 до 5, они такие вот эти перлы. И спросили детей маленьких, что вы думаете о любви? И вот что русскоязычные дети рассказывают. Вот группа исследователей задала детям от 4 до 8 лет один и тот же вопрос. Что означает любовь? Дети, которые не учились в философских школах, они еще не встряли ни в одну религию. Говорит, 6 лет. Кто ж это? Когда моя бабушка заболела артритом, она больше не могла нагибаться и красить ногти на ногах. И мой дедушка постоянно делал это для нее даже тогда, когда у него самого руки болели артритом. Это любовь. 6 лет. 4 года. Если кто-то любит тебя, он по-особенному произносит твое имя. И ты знаешь, что твое имя находится в безопасности, когда у него оно во рту. 4 года. 6 лет. Любовь – это когда ты идешь куда-то поесть и отдаешь кому-нибудь большую часть своей жареной картошки, не заставляя его давать тебе что-то взамен. Очень практично. 4 года. Любовь – это то, что заставляет тебя улыбаться, когда ты устал. 7 лет. Любовь – это когда мама делает кофе папе и отхлебывает глоток перед тем, чтобы отдать ему чашку, чтобы убедиться, что он вкусный. 7 лет. Любовь – это когда ты говоришь мальчику, что тебе нравится его рубашка, а он ее потом носит каждый день. 4 года. Любовь – это когда твой щенок лижет тебе лицо даже после того, как ты оставил его в одиночестве на весь день. 7 лет. Когда ты любишь кого-нибудь, твои ресницы все время взлетают, опускаются вверх, вниз, и из-под них сыплются звездочки. 6 лет. Любовь – это когда мама видит папу в туалете и не думает, что это противно. 8 лет. Если ты не любишь, ты ни в коем случае не должен говорить «я люблю тебя». Но если любишь, то должен говорить это постоянно. А люди забывают. 4 года. Победителем вообще, ну там много, это же не все, понятно. Стал 4-летний малыш, чей старенький сосед недавно потерял жену. Увидев, что мужчина плачет, ребенок зашел к нему во двор, залез к нему на колени и просто сидел так, там. Когда его мама позже спросила, что же он сказал соседу, мальчик ответил, ничего, я просто помог ему плакать. И вот эти люди, вот эти дети, которые делают, чтобы они больше не рождались, чтобы они вот так вот в детстве не говорили, когда они вырастают, они делают интересные изобретения, которыми весь мир сейчас пользуется. Вот, например, все изобретения. Ну, сейчас система делает так, чтобы на территории постсоветского пространства ничто нового там не впыхнуло. Или перекупают там, да. И вот я хочу сказать, что в каком году? В конце 50-х Иван Филимоненко сделал холодный ядерный синтез. Холодный ядерный синтез, это значит, вот тут вот он ядерный синтез, я сижу рядом и ничего мне не делается. Вот горячий, я облучаюсь и потом весь в ожогах. Вот. Палладиевый катализатор. К нему присоединились Келдыш, Королев. И Королев в то время говорил, все, Венера и Марс у нас в кармане. Почему? Потому что у нас есть холодный ядерный синтез. Курчатов, Келдыш, Королев и Курчатов умерли странной смертью после того, как начали заниматься холодным ядерным синтезом. А самого Ивана Филимоненко упрятали в сумасшедший дом. Кто-то, ну может быть это такие проклятые евреи. Нет, в Соединенных Штатах, когда то же самое все это было, там то же самое была та же самая картина. Кто-то тормозит развитие людей вообще. Речь идет не о русских, американцах и французах. Вообще. Но все-таки они это открыли. И там это было. Ну, эти же умельцы, да, они же сразу начинают в быту применять. И уже в какие-то, в 90-е годы была фирма в Петербурге, где там на базе «Жигулей», уже с холодным ядерным синтезом, там спичечный коробок, годы таксисты ездят вот так вот. И все. Потом взяли, приехали во Францию, продемонстрировали этот «Жигуль», поаплодировали, потом к ним подошел после всего этого человек, который был заместитель по энергетике Франции, сказал, ребята, за вами идет охота, делайте ноги, исчезните, исчезните, вы не выживете. И когда они покинули, в аплодисменты, автомобиль уничтожили, просто взрывом его сожгли там, вот. И мы сейчас даже не знаем, когда я помню, говорили, вот на воде, холодный ядерный синтез был уже ну, в 90-е. Кто-то об этом знает? Нет, почему? И это не артефакт. Жигули уже такие были. Я продолжаю. Славянина русского, это пишет вот этот Ребе. Можно уничтожить, но никогда нельзя покорить. Никогда нельзя покорить. Вот почему это семя подлежит ликвидации. А на первых порах резкому сокращению своей численности. Гитлер был глупым мальчиком, он действовал напрямую, открыто, и пришлось выполнять неимоверно большую работу. Миллионы сжечь, расстрелять, закопать и тому подобное. Он оставил кровавые следы, мы действуем более хитро, у нас не будет следов. Сократить деторождение хотя бы наполовину, это уничтожить в год 2-3 миллиона русских. Безо всяких физических затрат. Не надо печей, патронов и могил. И нет следов, не родился, нет виновных. Вот эта речь Шнерсона была опубликована в Волгоградской газете «Славянин», номер 4, в скобках 32, за 2001 год. А речь была сама сказана этим дьяволопоклонником, ну, если бы вы видели его фото еще, вот, я видел, в 1994 году. И неоспоримым является то, что практически все вот эти поставленные цели Шнессера уж сегодня уже решены. Почему? Люди не используют, ну, использовать Бога, не рискуют. Они просто идут по системе, просто идут по системе. После публикации суд, и вот опубликовали в 2001 году, да, и значит что, и подали в суд на редактора. Как же ты мог это, ну, значит что, там уже были вот эти вот. Да? После публикации суд, его вызвали в суд, не мог пришить ее редактору Ф.В.Ф. Попову 282 статью, так как он оперировал фактами, за него вступились русский ученый академик Ю.К. Бегунов и доктор юридических наук О.Г. Коротаев. Вот. То есть кто-то надеется там на Россию, русские, они были везде. Я не говорю русские, просто люди, которые могут рисковать, которые с Богом, которых риск это то, что их отличает от животных, больше не это, ничего. Они действуют не по инстинктам самосохранения. Вот. Продолжение речи, чтобы не сильно надеялись. Наши методы борьбы будут отнюдь не военные, а идеологические. Я записал кусочек речи, потому что сейчас он говорит о том, что сейчас происходит на Украине. Идеологические, экономические, с применением силовых структур, оснащенные самыми современными видами вооружения для физического подавления бунтующих еще с большей жестокостью, подавления бунтующих с большей жестокостью, чем это было сделано в октябре 1993 при расстреле Верховного Совета России. Прежде всего, мы расчленим все славянские народы. Их 300 миллионов, половина русских. на маленькие. Понимаете? Славяне — это не только русские. На маленькие ослабленные страны с прерванными связями. Здесь мы будем пользоваться нашим старым методом «разделяй и властвуй». Постараемся стравить между собой их. Втянуть в междоусобные войны с целью взаимоуничтожения. Украинец будет думать, что борется против экспансионической России. Борется за свою... Спасибо. Самостоятельность. Будет думать, что наконец обрел свободу. В то время как полностью попадает в зависимость от нас. То же самое будут считать русские, будут отставить свои национальные интересы, возвращают незаконно отобранные земли и прочее. Все это мы будем делать под предлогом разных суверенитетов, борьбы за свои национальные идеалы. Многочисленную популяцию славян мы лишим национальной элиты. Вообще не как о людях говорится. Популяция. Которая определяет развитие событий, прогресса страны. И в конечном счете весь ход истории. То смотрите, это говорит лютый враг. Если бы когда друг, так сказать, это одно, это говорит лютый враг. Да. И он говорит, и в конечном счете они определяют весь ход истории. Для этого мы понизим их образовательный уровень. Уже в ближайшие 5 лет мы закроем половину их институтов, а в другой половине будем учиться мы. Пустим туда еще армян, чеченцев, цыган и тому подобное. Мы будем добиваться того, чтобы в правительствах славянских стран было как можно меньше представителей коренных народов, которые будут заменены нашей еврейской элитой.
Хорошо, а что русские могли предложить взамен?
На ваш вопрос я читаю стишок. Можно вам ответить в стихотворной форме? Не, да, вот. Человек понимает. Забыта древняя былина, в руинах благолепный храм, где вместо лика лишь картина, где правит сим и служит хам. Святых писаний люд не знает, его за благородный труд из Ватикана да в Израиль по чуждой Библии ведут. Хазарский град святыни назван столицей Киевской Руси, и каждый славянин обязан поверить Киевской Беси. Не тот Христос России даден, его народ предал Христа, стал обездолен, зол, неладен, иные чтит теперь места. Забыта истина, забыта. Неправда правит среди славян, она и родом знаменита для тех, кто... Она для тех, кто сердцем пьян. Ума вложить тебе пора бы, себя чтоб помнил сукин сын, из рабов с позором склава восстал великий славянин. Что делать? Вот я и говорю сегодня, что делать. Все, что делать, каждому личная инструкция, не общественная. То есть система, системе может что? Противостоять. Другая система? Нет. Любая другая система, ну это как большой бизнес проглотит маленький бизнес. Он станет частью большой системы.
Но вы не думаете, что это все ограничено временем, эпохи?
Разумеется, и мы видим разницу. И сейчас я расскажу, как не сбываются эти планы. Как не сбываются эти планы вот этого Шнессера. Вот. Средства массовой информации на радио. Я продолжу. Это я стишок ради вас. Чисто, да? И ради вас тоже, да.
Единый Боже, все всі лихами, веди мене шляхетними шляхами. Мы до вас пришли шляхетными шляхами.
Да. Я дочитаю. Средства массовой информации на радио, телевидении, печати, искусстве, литературе, театре, кино мы постепенно вытесним национальные кадры, заменив их нашими или, по крайней на крайний случай, космополитическими. И вот, в частности, была одна, это не он говорит, я читаю статью на украинском, ну, что у нас в стране. Тим, хто не підтримує трансвеститів, не можна бути журналістами. Да, і там це конкретно, да, конкретно йде кастинг. Як ти відносишся? Ні, значить, до свидання. Вот, и понятно.
Дело в том, что журналисты — это давно известно, вторая древнейшая профессия.
Да? А, про древние профессии мы уже говорили. Но и тут вы не угадали, извините. Древнейшая профессия — это пахарь, это, ну, так, Будет проведена гуманизация образования, в результате чего предметы, структурирующие мышление левого и правого полушария, грамотный человек, будут уменьшены и деструктированы. А. Язык и литература. Б. Физика и математика. Об истории говорить нечего. Мы дадим быдлу свой взгляд на историю, где покажем, что вся человеческая эволюция двигалась по признанию богоизбранной нации иудеев, властелинами над всем миром. Вот. Но! Так ли это? Сегодня все стало сложнее и пошло что-то не так. Вот что-то пошло не так. То есть, вот я зачитываю. Людей без кнопок стало много, слишком много, чтобы следить за каждым. Они объединяются в группы и в сети. Они объединяются в группы в жизни. И что еще более страшно, они начинают систему игнорировать, создавая серьезную тенденцию. Ведь система живет за счет реакции нажатия на кнопку. Именно кнопки позволяют системе разрабатывать все новые и новые правила и запускать новые подпрограммы доения. А что если критическая масса людишек перестанет реагировать на кнопки? А что если они вдруг станут действовать только в соответствии с велением своей совести? Вот что боится система. Эта кнопка называется страх системы. Когда же умрет система? Когда мы все начнем жить по совести. И вот, внимание, в системе нет риска. Только рискованные люди могут противостоять этому всему. Нерискованные, он говорит, это вообще невозможно. Невозможно. В системе нет риска, но система — это ловушка смерти. Система сионизма не планирует кого-то оставлять в живых, кроме евреев. Почитайте Ветхий Завет или вот этого Рэба послушайте. Когда ли... Ну, хорошо.
Им нужны работники.
Хорошо. Не, но это уже будут не совсем люди. Это искусственно выведенный рабочий человек. Это не будут те люди в том понимании, в котором они сейчас есть. Это выведенные, это роботы просто, да. Да, конечно, они сами же не это самое. Это еще Гитлер рассказывал, каким образом будут деформировать сознание. Так. Ну вот, например. Ну, типа хорошие новости, типа хорошие новости. Вот, какую Россию и Евросоюз американцы в 2000 году мечтали увидеть через 15 лет? И что из этого вышло? В знаменательную дату, это статья, 13 декабря 2000 года, директор Центральной разведки и глава ЦРУ Джордж Теннет представил широкой публике мировые тренды. 2015 год, перспективы развития на следующие 15 лет. Я это хочу сказать не людям рисковым, а люди, которые еще не хотят рисковать и боятся, что вот эта вот машина, мы должны понимать, что эта машина состоит из нас же. Каждый выполняет свою маленькую роль и не видит, кому он это служит. Из нас же машина состоит. И боится, что против нее ничего нельзя сделать. Потому что вот такой тормоз, который произошел, крушение этих планов, что они хотели на сегодняшний момент, и там вообще ничего не получилось. Что-то получилось. Но что-то получилось, которое ни в какие ворота не влазит для них. Чтобы это, ну, ободрило, что система кризисна в своей основе. Перспективы развития мира на следующие 15 лет. Данный обзор был подготовлен, как сказано выше, кому? Директором ЦРУ. На основе конструктивного диалога, в кавычках, с различными экспертами, не входящими в круг разведчиков. Итак, выдержки из обзора. К 2015 году большая часть Европы будет жить в мире и достатке. А там что? А там бардак. Там бардак. Евросоюз практически распадается. Жители Европы будут заниматься бизнесом по всему миру, но политически будет сфокусирован на европейской жизни. Финальные контуры европейского проекта ЕС будут четко очерчены к 2015 году, приняв в союз еще не менее 10 стран. Это вообще не пахнет это. ЕС достигнет своих географических институционных лимитов. То есть формируется некий такой конгломерат, а он сейчас разваливает. А вот про Украину. Пусть путь Украины на Запад будет ограничен широко распространенной коррупцией, усилением криминальных организаций. То есть это их план. Это будут делать не мы, а вот они должны организовать криминальных организаций, а также затяжкой решения вопросов об усилении роли закона в стране. Ну что, есть такое? А что же Россия? А вот самое смешное. А что же Россия? ЦРУ прогнозировала стране к 2015-му падение уровня населения до 130 миллионов. Ну, сейчас к 2015-му 146 миллионов. Ну, ошиблись на 16 миллионов. А также снижение уровня здоровья нации из-за алкоголизма, наркомании, сердечных болезней. Снижение популяции, а также ухудшение состояния здоровья россиян должно было привести к тому, что ВВП России должен был упасть на дно. Что в реальности он вырос на 3,6 триллионов баксов. Говоря, ну, таким языком. Вырос ВВП. Центральная роль России, по мнению ЦРУшников, должна была уменьшиться. И к 2015, ну, мало уменьшится. Насколько они мечтают, чтобы она была уменьшена? И к 2015-му Евразия должна была остаться лишь географическим термином. То есть на этой территории не должно быть страны никакой вообще. Должна быть Евразия. Географическим термином, не объединенным ни политическим, ни экономическим, ни культурным уровнем. По прогнозам ЦРУ, в 2015-м Россия должна была остаться без современной армии. Цитата. Россия не может содержать традиционные вооруженные силы, которые были бы одновременными и значительными, и современными. Или не может начать создание таких сил. Ну, комментарий излишне. То есть спешно. Спешно это значит, ну, чуть не в панике получается. А когда может быть вообще паника? У кого паника? У тех, кто планирует, или тот, кто рискует?
У тех, кто
Да ну! Тот, кто рискует, ему думать особо некогда. Он просто действует, думать некогда. А чего паника? Что такое паника? Вот есть раздражитель какой-то...
Тот, кто рискует, иногда ошибается и впадает в панику уже после ошибки. Я это наблюдал.
Да?
Да. Даже среди величайших героев.
Хорошо. Ну ладно. Спешно строится, хотя есть что сказать, просто некогда. Да. Спешно строится мировой порядок с малочисленным чипированным населением Земли. Но принц Уэльского, это на роли антихриста с ягненком, помните, да? В 2015-м не удалось посадить на трон в Израиле, в Иерусалиме. Хотя объявили. Когда объявляют, вот что бы позориться, да? Значит, были уверены? Нет, не получилось. Вот. И если кто-то надеется на сознание Кришны, на Путина, на что-то еще, вот вам, пожалуйста, вот, ну, Кришна, что он вообще. Аудиенция, немножко новостей. Аудиенция королевы Великобритании. Информация от Бхакти Ананта Кришны Госвами. В среду 15 февраля Шрути Дхарма Дас, президент храма Бхактивиданта Менор Великобритании, вместе с 1000 высокопоставленных лиц всего британского содружества, посетил храм в Букингемском дворце резиденции королевы Англии. Шрути Дхарма рассказал принцу Чарльзу, то есть принц Чарльз кто? Антихрист, да? О мероприятиях поместье Бхактивиданта, особенно по органическому земледелию. Вот оно ему интересно, антихристу, про органическое земледелие. Ему интересно, может быть, что... Вот. Ну. Значит... Это я рассказал с целью, чтобы мы не делали свой упор на вот это, на известное. Свобода от известного. Мы делали свой упор на неизвестный упор. Это прочнее. Что нам мешает это делать? Это как вот я все понимаю, но ничего не могу сделать. Ничего не могу сделать. Вот. Как Бог воспитывает людей, которые зависли на причинно-следственной связи, рисковать не хотят. На чем же основан риск? Риск основан не на выгоде и не на том, чтобы расставить все как вот положено, как система говорит, или как вот древняя система, вот так вот, вот так вот хорошо будут потоки ходить, а так нехорошо. А риск зависит от того, чтобы всем было вот, окружающим внутри хорошо. Ну, как утешитель, да, говорится, вот дух утешитель должен быть. Если ты на это не рассчитываешь, а рассчитываешь только вот на вот это твое, получается, цифровое мышление, не аналоговое, а цифровое, ты не учитываешь чувства, ты не можешь рассчитывать на свое здоровье, на верность своего мужа, на здоровье своих детей и так далее. И тогда получается, что если ты кому-то причиняешь боль, вот так вот, ну это как бы система этого не учитывает, потому что система рептилоида изначально, рептилоидная, причиняешь боль, то тогда этот человек начинает замечать очень жесткую, то есть он говорит на коротком поводке, я сам слышал это, на коротком поводке. И вот я вот этому человеку причинил боль, у меня бах и с ребенком. Причинил боль, и у меня раз с тобой нет отношений. Причинил боль, и вот это. Только я налаживаю отношения, все хорошо. Если человек оперся на причинно-следственную связь, ему показывают. То есть человек не идет в новое, которое он не может контролировать. Тогда он перестает контролировать и то, что и старое. Понимаете? Понимаете, чем важно и вообще зачем этот риск? Этот риск для того, чтобы кому-то делать хорошо. Как хорошо? Не так, как всегда. Потому что этому по правилам можно делать хорошо. А вот этот еще погодит, у него еще карма. Пусть жизнь его научит, понимаете? Вот для чего нужен риск. То есть вот этот вот, ну, как это назвать, эмоциональный вот этот фактор. То есть если мне наплевать на что они чувствуют, больно им, не больно им, я не могу рассчитывать на хорошие. Вот. И поэтому мне звонила женщина одна. И вот эти на коротком поводке, знаете, если человек, ну, вообще никакой, дошел до точки, то есть он съеденный, то он даже сделает что-то такое не очень красивое, и как-то его не наказывает. А если человек более-менее в порядке, у него статус. Статус какой? У тебя есть муж, это статус. Потому что, посмотрите, много таких. Сейчас не очень много. У тебя есть хороший муж, это еще больше статус. Ответственности больше. И поэтому, чем больше статус, тем меньше возможности тебе вести по-хамски. Сразу штрафуется. А если ты вот там никто, потому что на тебя же никто не смотрит. Ну кто ты такой? Ну ты вот один просто. Кто ты такой? На тебя никто не смотрит. Поэтому ты можешь себе позволить вести по-хамски, и тебя особенно ничего не трогает. Но понимаете, чтобы пользоваться вот этими божьими дарами, ну надо вести себя по-божески, да? А Бог никого... Слушай, Алиса, вот это надо отнести срочно маме. Маме срочно отнести, потом придешь. Хорошо? На, отнеси. Да, отнеси.
100 000 на стадионе, на голой выбегла на стадион. Что это? Это тоже обратить на себя внимание. Ты никто.
Да, 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 да. Вот контрольный. Вот ко мне звонит женщина, я так немножко отвлекусь. И она говорит, все плохо, все болит, все плохо, плачет, кричит. Мне неудобно, тут люди, я вот это по телефону говорю, уже громко выключил, она мне глушит просто. Я ничего, человек ничего, причем этот человек говорит, я вся в Боге, я вся вот это в Боге, при этом она проклинает свою мать, своего отца и всех друзей, которые с ней когда-то соприкасались. Проклинает всех, я вся в Боге, я святая, я хочу покончить жизнь самоубийством, потому что там хорошо. Ну, женщина встряла в какую-то секту, ей там что-то пообещали. Вот тогда хорошо, самоубийство. Я говорю, ну как бы это не выход. Она говорит, потом начал кричать я. Я говорю, кто кому нужен, я вам или вы мне? Кто, как вы хотите слушать или вы хотите говорить? Мне вообще-то некогда. Некогда-то некогда. Она немножко говорит, да, я буду слушать. Хорошо. Так, пардон.
Это не вырезаю.
Я забыл.
Вы говорите, Подождите, а вы звонили, чтобы слушать или чтобы...
Да, хотите, чтобы это то или то. Или вы всем все уже рассказываете, как это, а вы же такой позиции. Я говорю, и я начал говорить на языке, вот Бог там меня любит. Я говорю, ваших родственников, которых вы сейчас это наизнанку мне тут показали, Бог любит больше, потому что они в лучшем состоянии. Попробуйте опровергнуть это дело. Так, Алиса, иди. Ну вот что, я не знаю. Давайте перерыв, что ли, Давайте перерыв. Ваше здоровье, здоровье ваших детей. Ну там уже все, там дети выросли, большие, разлетелись. Все родственники ее люто ненавидят, она в положении вот так вот, ну полулежачем. Вот. Зависит от вашего эмоционального к ним отношения, к ним. Она говорит, нет, я от Бога. Я говорю, нет, сначала к ним. Я могу, а мне вас рекомендовали. Я говорю, вас я могу только отправить к Богу и сказать, что вы с Богом можете говорить в любом состоянии. Грех, количество, качество этих грехов не имеет никакого значения. Бог может вам вправить мозг. И с этим правильным мозгом вы хорошо просто подумайте о своих родственниках. Родственниках, личностных вот этих отношений. И тогда у вас все тогда получится. Вот для чего нужен Бог. Не я, не сам Бог. Контрольный пакет акций вашего здоровья, вашего вообще удачи, вашей состоявшейся жизни зависит от вот тех, на которых вы брюзжите без конца. Вот. Они держат вас на коротком поводке. Вы считаете себя независимой? Ну, вот. Итак, кто боится изменений? То есть великая власть человека прощать, это касается в первую очередь наших вот этих врагов, которых мы даже в расчет не принимаем. Вот они нас могут простить или нет. Вы думаете, от кто? Вот от него меня я завишу. Нет, от великих людей. Да великие люди, они заняты. А этим надо чем заняться? Они нами занимаются. От нас что-то думает, вот и клеймо. Вот. Итак, кто боится изменений, это невротические личности, потому что статичность, в общем-то, в человеке не заложена. И вот эти невротические личности, они мнят себя такими великомученицами, они рассказывают, как им плохо, они со смаком смакуют это плохо. Я говорю, извините, вы, ну, это человек, женщина, она христианка, говорю, вы великомученица во имя Иисуса Христа? Да? Великомученики. Вы читаете Библию, вас хотели, чтобы вы отреклись, а сейчас говорю, вроде как не те времена. Нет, вы. А у этой женщины там в 17 лет что-то была какая-то неудача с парнем, потом она пошла по рукам, папа, мама ее просто проклинали, куда ж ты, дорогая наша. Она говорит, нет, нет, все хорошо, у ней драйв пошел. Потом она насобирала вот так вот выше... Ну, гордыня на КамАЗ с прицепом.
Что, насобирала?
Ну, насобирала, ну, эпизодов насобирала. Я говорю, грех не в том, что ты, а мне уже там ничего не надо. Не в том, что, а вот эти твои похождения, ты знаешь, сколько ты загадила мира? Ты думаешь, это просто так? Вот. И у ней, и, знаете, чем больше вот такое, знаете, через губу человек уже не хочет переплюнуть, вот он осуждает этот мир. Я там собираюсь, я не собираюсь. Ты посмотри на свою жизнь, она у тебя вообще есть? Вот. Это говорит о тяжести вот этого навороченного. Но это... И надо просто рискнуть. Однажды рискнуть. Одним махом все. Потому что Богу все равно сколько прощать. Тебе КамАЗ с прицепом или маленькую тележку. Одинаково. Одинаково. Но не придумывай себе подвига. Подобно тому, как жена, да не придумывает подвиг мужу, пусть она это, развивает в нем его талант, а не вот она придумывает, какой он будет герой, что там сделает. Так и с Богом то же самое. Вот. Ну и просто гордость вот таких людей, они говорят, мною занимаются темные силы. Да темным силам что-то будет заниматься. Просто свинья попала в грязь. Да. Темные силы, внимание, они занимаются святыми людьми. О, они кем занимаются. А вами что заниматься? Вам и заниматься. Вы пошли по наклонной, вам уже Бога вы не слышите давно, куда вами рулят, а вам не надо заниматься. Детская железная дорога по кругу ходит. Все. Темные силы ими занимаются. Но ведь гордыня-то ж великая не позволяет принять, что я просто свинья и в луже лежу, а вот, вот темные силы, это ж круто мной занимаются. Да какая разница, что тебе все равно плохо.
Зачем детскую железную дорогу?
Потому что... И это еще оправдание, что мной темные силы занялись, великие маги, колдуны, поэтому я ничего не могу сделать. Все ты можешь сделать. Все ты можешь сделать. Только пойми, что все гораздо проще. Гораздо проще. Проще — это значит доступнее. Смотрите, человек, любой человек, в любом состоянии, ему всегда доступны ключи и рукоятки к своей судьбе. Всегда. Если что-то недоступно, тебе просто заморочили. Заморочили. Где найти специалиста, чтобы против вот той магии что-то сделать? Не надо никого искать. Может, святое место там это, где-то там потусоваться. Не надо, не надо. Ну, послушайте ачарьи, они то же самое говорят, что и я в этом смысле. Ну, там просто скопище святых людей. Есть что там порассказать и послушать. Только для этого. Ну, не для того, чтобы... вот. И поэтому... Есть две, конечно, крайности... Там секс, еда, оборона и сон. Ой, а может это как-то вот оно как-то вот приземленное? Я же, это вот эти, вот, потому что у меня забрали секс, еду, оборону и сон. И вот эти люди, они обычно религиозные, они говорят, а нам это не надо, это животный образ жизни. Что это низко, да? Ну, давай ты не поешь, раз это низко. Не поешь неделю, два, месяц. Я посмотрю, насколько это низко. Давай ты не поспишь. Просто не поспишь. Я посмотрю. Эти люди не нужны, потом не люди, эти вещи нужны, но просто надо их правильно использовать. И вот это секс, оборона, еда и сон, это очень широкие понятия. Например, оборона, вот я вот предался, бейте меня по всем щекам, куда надо. Нет. А, например, экзорцизм. Это что? Это оборона. Песенка привязалась, полдня из мозга не вылазит. Это что? Надо экзорцизм применять. Вот думать не даешь. Что-то привязалась какая-то дрянь, да? Это что, у тебя подселение, бесы? Вот, Ворона говорил правильно, вот у христиане, они круче всех вот этим занимаются. Много всего. Ну, у каждой религии есть какая-то такая фишка ключевая, да. Вот они говорят, нет, ничего, экзорцизм, властью там, именем Иисуса Христа там, или как они с этим расправляются. Я видел своими глазами, как это делается. Там один человек курить просто бросил, просто на базаре встретил, говорит, ты именем Христа, да, пачку раз тут бросил, так смотрит на него вот так вот. И сила в этих речах была. Просто видно, что это христианин, настоящий христианин, в силе и власти. В общем, первые четыре вещи, они у тебя должны быть в порядке. Секс, оборона, еда и сон. В порядке. Когда, с кем и что, и для чего. На эти вопросы должны быть ответы, а не как попало. И это будешь ты. И эти вопросы ты должен решить, потому что чтоб ты, это для тебя. А вторые четыре вещи, аскетизм, милосердие, это что тебе с этим всем делать? Но если у тебя не будет чем делать, ты ничего и не сделаешь. Ты не выспался, ты не доел, у тебя в личностных отношениях ничего, и ты вообще не защищен. И ты пойдешь, да кому ты нужен? Ты должен быть в силе, поэтому эти вещи должны быть решаемы.
Ну, хорошо, ну вот допустим, сон, оборона и еда, это как бы человек может.
А вот теперь главная мысль в студию. Сон, секс, оборона, еда, почему у кого-то не в порядке? То есть жизнь не в порядке. То есть это то, что человек сделал, можно придумать. Но по нему видно, что кто он. Нормальный он, ненормальный. Правильно он или неправильно использует. Только с риском. Только Бог подскажет, как тебе их использовать. С риском, с приключением. Я не могу есть просто так. Я хочу есть вкусно, может быть. И так далее, и так далее. Если мне Бог не подсказывает, я придумываю для себя этот риск. Придумываю. Я не могу есть все это пресно. С ума сойду. И поэтому пошел изврат-разврат. Почему? Нету риска. Не было риска. Когда ты с Богом все это идешь и все это нарушаешь, тогда ты под защитой находишься. И тебе нет необходимости грешить. Понятно? И тогда... Ну и вот я хочу сказать, наши параметры настоящие, они очень могущественные. Пример. Территория риска – это территория Бога. И кто не сильно рискует, он и молиться-то толком не будет, не сможет. Потому что это, ну, он не верит. Потому что когда не рискует человек, вот это тоже неверие и молитва. И вот хочу письмо вам зачитать. Примите, пожалуйста, Хари Кришна, Вайшнава Прана, примите, пожалуйста, поклоны. Вы в своих лекциях часто говорите о чудесах и знамениях. Вот и я решила поделиться с рассказом о чуде, свидетелем которым была сама. В начале прошлой зимы я попала в больницу и геройски перенесла грипп на ногах. Кришна сначала перекрыл горло, но я сипела, на работу ходила и говорила, говорила. Когда перестала слышать, я поняла, что пора обратиться к врачу. Хотя постоянно слушая ваши лекции, была пропитана идея, что это колдовство, простое перемещение проблемы из одного места в другое и тому подобное. Но мне надо было восстановить слух, и в этом нельзя было упустить время. Со мною в палате было еще 3 человека. На 2 койках люди постоянно менялись. Проколы, удаление гландов. Одна женщина лет 85 пришла давно. Ее лечили, готовили к операции по трепанации черепа. Это вам не гланды. Получила осложнение после гриппа. Гной скопился на оболочке мозга. Операцию ей назначили на день, который наступил через неделю после нашего знакомства. Она и ее взрослые дети храбрились. Но было видно, что не все очень боялись операции. Ну, возраст вообще, да? 85, не шутка. Сама эта женщина и ее отношения с детьми были очень нежными, заботливыми. Я прониклась к ним искренним уважением. Она лежала около окна. И весь подоконник и тумбочка была заставлена разнообразными лекарствами, которые честно принимала. В палате я была, пока принимала лечение, потом шла домой. В промежутках между процедурами я читала, учила шлоки и шришу, панишат, читала молитву святому Пантелеймону Исцелителю. Есть такая расширенная молитва на целых А4. И осторожно наблюдала за сокамерниками. На 3-й день я решилась предложить своей этой замечательной женщине, 85 лет, да? Сколько? Или 80? Да. Молитву, посоветовав ей читать ее на лекарства, на еду и побольше. Накануне дня операции, дня через 4, может чуть больше, пожелала удачи и ушла домой. Рано утром, на следующий день, ее должны были забрать в операционный блок. Но когда я вошла в палату в 9 часов, она сидела на своей кровати, что-то там делала. На мой вопрос о том, почему она еще здесь, она ответила, что профессор, который ее должен был оперировать, решил сделать ей перед операцией томограмму. И на ней не обнаружил даже следов гнойного воспаления. Она всю жизнь проработала в традиционной медицине и была от такого оборота событий растеряна. Такого не бывает, просто так. Вот такое чудо. С уважением, Ирина. То есть человек, который зашнурован уже на этой медицине, верит в медицину, и то может.
А ей некуда деваться было. Риск там большой, 85. Получается, что когда к стенке припрут, терять нечего.
В христианской традиции есть такое... Знаете, когда человек ведет механическую жизнь, он практически не ведет никакой жизни. Он по каким-то рельсам, вот по каким-то правильным вот этим вещам. И практически он как робот, раб, зомби и так далее. Но если человек что-то делает, съезжает с этой траектории, его считают проснувшимся. Тогда у него чудеса и знамения, потому что выйти из системы можно только через чудо. Это же очень крепкий ошейник, такой социальный, только через чудо. То есть просто выйти-то можно, но выйти так, чтобы тебе потом за это ничего не было. Имеется в виду, выйти значит, ну, с хорошим результатом. Вот, и поэтому, и когда говорят христиане пробуждение, имеется в виду, что я становлюсь Божьей овцой, слушаю его, этого Бога, вот, и тогда у меня все в порядке. Ну вот, я наткнулся на притчи Соломона, глава 6, что, оказывается, проснуться надо, стать не овцой, а, как бы вы думали, муравьем. Я просто смеялся, муравьем, да. Вот бывает овечье пробуждение, да, пробудились мы от сна, а теперь мы там эти Христовы, или там мы там, кто мы там, да, то есть мы уже при делах. Это вы там мертвые, там храните своих, а мы уже это. А надо муравьем стать. И вот читаю, притча Соломона, глава 6, 6 стиха. Соломон говорит, пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. У него же нет ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Иди, пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит. Ее труды употребляют во здравии цари и простолюдины. Любима же она всеми славна, хотя силою своей слаба, но мудростью почтенна. Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна своего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь. Я имею в виду пробудившийся человек, это не просто пчела, это начинает действовать что-то такое вот от себя. Когда, еще на бис читаю, у него нет ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Если у тебя есть начальник, приставник, повелитель, книжка, инструкция, ты спишь. Ты спишь. Ты все делаешь правильно, но ты спишь. А дальше пишется, что будет дальше, если ты дальше будешь делать, как начальник тебе скажет. То есть спать. Смотрите. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь. И придет как прохожий, бедность твоя, нужда твоя, как разбойник. Если же будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, скудность же далеко убежит от тебя. Если я не буду рисковать, я осужден на скудность жизни. Придет как разбойник. И потом я буду говорить, а за что? А за то, что ты ничего не делал. Но я же делал, что мне говорили. Да, что говорили, а ты сам ничего не делал. Тебе ничего не положено. Вся жатва будет того, кто приказал. И тебя могут эксплуатировать. Что ты обижаешься тогда?
Ну, стрекоза больше рискует, чем муравей. Муравей все-таки у него как-то распределено.
Да, но у муравья было некоторое жестокосердие там.
Да. Оно и осталось.
И поэтому рекламная пауза. Я один раз делал, еще раз. Чтобы, что ж такое риск-то? Лучшие люди на земле умеют чувствовать красоту, силы говорить правду и имеют смелость рисковать. Вот кто лучше. Вы все время будете, да? А вот Джон Кеннеди. Кто-то просил называть это авторитетов. Джон Кеннеди авторитет. Конечно, не Бхактивинод Тхакур. Каково? У любого плана действий есть своя цена и свой риск. Но они значительно меньше, чем цена и риск комфортабельного ничего не делания. Всякое благородное дело сопряжено с риском. Мишель де Монтень. Отказаться от риска значит отказаться от творчества. Александр Сергеевич Пушкин, извините. Больше всех рискует тот, кто не рискует. Иван Бунин. Риск – это средство от старости. Ну, кто это желает подмолодиться? Риск одного приключения дороже тысячи дней благополучия и комфорта. Жить – значит рисковать всем. В противном случае ты просто вялая кучка беспорядочно собранных молекул, плывущих по течению Вселенной. Смотрите, я хочу, чтобы мы помнили, что всегда Всегда что-то будет у нас не под контролем. И если не под контролем вот это что-то новое, из-под контроля выходит старое. И вот с этого начинается разруха. Разруха, я хочу контролировать новое. И новое не получу. Господь не хочет, чтобы я корректировал его планы. И старое будет разрушено. Но я всегда буду что-то не контролировать. И если я все начну контролировать, что получится? Я умру. Просто умру. Мне станет неинтересно. И поэтому оставь все религии и просто признайся. Рисковать приходится, да? Избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. И последнее выражение, извините, не записал, кто это сказал, что любовь – это риск на всю жизнь.
Ну да, ну вот допустим, но человек оступился, допустим, да, вот он все-таки не вошел в эту зеленую дверь в белой стене. Что он должен дальше сделать? Он должен раскаяться и ждать следующей двери или как?
Искать приключения.
Если вы имеете в виду то произведение Герберта Уэллса, то одни говорят, он просто разбился в канаве, другие говорят, он все-таки туда вошел. И навсегда, похоже. Там был покрашенный забор, зеленая там калитка. Ну, для других он должен был как-то легально исчезнуть. То есть, одни говорят, хорошо закончился рассказ, другие говорят, плохо, неудача.
Кто как видит, да.
Но риск это всегда есть четкое понимание, ради чего ты рискуешь, правильно?
Это главное. Не как ты это будешь делать, не как ты это будешь делать. А для чего ты это будешь делать, да? Для чего ты это будешь делать, да? Цель и смысл. Риск это очень мудрая штука. Она мудрее всей философии. Она выше всей любой философии. Она, ты просто вот в одной точке понимаешь, что тебе это надо делать. Во время риска, настоящего риска, ты учитываешь всю Вселенную буквально. И поэтому тебе ничего не грозит. Мой преданный там не погибнет, да. Так.
Я бы не сказал, что так, оно уже однозначно человек знает, потому что что такое? Это непредсказуемость результата. А когда результат непредсказуем, то понятие, ну, когда не знаешь, что будет, то, соответственно, и оценить, для чего рискуешь, тоже непонятно. Потому что неизвестно, что получится. Это вот когда человек чувствует, что все уже по-старому ну, никак невозможно.
Большое спасибо. Во-первых, и у эгоиста «но», а в этих случаях, а бывает так, и очень много отмазок. И оценить, когда ты рискуешь, ты уже себя обесценил, идешь туда. И оценить, это значит присвоить результат. Я делаю, будет как будет, и мне все равно, если даже я погибну. Вот это настоящий риск.
Исчезает момент оценки.
Исчезает момент оценки, потому что мы можем присвоить себе результат, аплодисменты, ну и как оно получится, как получится, вот я недоволен там, что получилось или доволен, я присвоил себе результат, значит уже все не Божье. Вот. Нельзя оценить, вы правы, нельзя оценить, потому что это Божье безразмерное, учитывает всю Вселенную, но как ты его оценишь, риск? Риск не оценивается. Он неуловим для дьявола и для причинно-следственной связи. Потому что там все в одном уже. И прошлое, и настоящее, и будущее. Нельзя оценить. Тут вы правы. Да и не надо. Был опрос, было опрошено очень большое количество людей, которых было ну вот за 80. За 80. И которые, в общем, уже как-то состоялось, и ничего там нового не светило. Ну, навряд ли что-то. Вот они уже вот ждут просто смерти. Когда их спросили, о чем вы жалеете, все, трусливые, храбрые и так далее, сказали, что бы, если бы сначала мы бы больше рисковали. Люди, которые, это даже не так, знаете, это была женщина, которая опрашивала людей, которые знали, что когда они уже умрут. У них был какой-то уже диагноз, И когда их спросили, что бы вы вот хотели, мы бы больше рисковали. Понимаете? Не конкретно, что рисковали. Это из...
У меня вопрос такой. Я хочу продолжить Марьяны. Я хочу узнать. Вот если, например, представлялся случай рискнуть, но человек не решился. Следующий вариант риска предлагается в том же аспекте, но в другом варианте, и меняется калибр, или вообще какой-то другой вариант, совершенно не касающийся вот той линии, от которой человек отказался.
То есть надо ее как бы продолжать самому или ждать?
Да.
Я, наверное, очень плохо рассказывал.
Нет, я не имею в виду продолжать самому, а вот дается по линии судьбы от Бога тот же вариант, только в других вариациях риска. Mm-hmm. Возможность риска в том же аспекте, или вообще просто исчезает вот тот вариант навсегда, и появляется новый аспект, где нужно рисковать. Вот так. То есть повторяется тот же аспект, от которого отказались, или нет?
Повторяется. Все, что. Ну, смотрите, самое главное вот что. Есть 4 и еще 4. Секс, оборона, еда и сон — это не зона риска. Это зона, зона совести, такое. Понимаете? Риск — это для других, это не мое. И вот если это для других, тогда у тебя тоже здесь появляется люфт какой-то. Если ты для других очень там ценен, тогда тут тебе дозволяется что-то такое делать. Не наоборот. Я сейчас вот тут обрискуюсь вот так до смерти, а потом что-то совершу. Нет. Потом ты и здесь зачахнешь. Сначала, что-то идея какая-то же должна быть, в конце концов.
Вопрос не совсем в этом состоял. Имеется в виду, вариант, чтобы рисковать, предоставляется похожий, или просто вот один раз предложили что-то, а потом вот это все исчезает. В смысле, возможности эти уже как бы пропадают, и идет развитие совершенно других аспектов риска.
Чем характерен мираж? Мираж — это не картинка, которая повисла, и она мне недосягаема. В реальности это где-то есть, мираж. Атмосфера перенесла вот это изображение, смотрю, вот пустыня, вот оазис вижу, оазис, он где-то есть, оазис. И я его вот узнаю. Вот эти миражи, которые похожи на что-то, это миражи, миражами занимается дьявол. Бог занимается, он придет, и там настоящий оазис, его можно потрогать. Вот. Если далеко, это мираж. И мираж... Я об этом говорил. Все миражи, они очень похожи на наше предназначение. Каждого искушает его собственным предназначением. Мираж, да, по-другому я ж не клюну. И у меня изнутри, потому что мне Бог что-то предлагал. Мне что-то предлагал, он говорит, похожее. Но я что-то отказался. А потом я вот это вижу. Я говорю, ой, а уже дверь зеленая там. В белой стене уже нету чего-то, не открывается. И всегда, абсолютно всегда, я вот говорил, как вот с хлебушком история, что женщина решила вылечить ребенка, а она сказала, да нет, в конце концов, и он выздоровел. В то же время он выздоровел все равно. И дьявол всегда, перед тем, как Бог что-то дать, искушает человека до последнего, чтобы тот получил с помощью магии, а не с помощью мистики эту вещь. Потому что магия там конкретно, там не рискуешь ты ничем. В магии нету риска. Магия — это технология. А мистика — там нет технологии, там риск.
Это понятно. Но Бог все равно предлагает в том же аспекте определенный вариант риска в следующий раз, правильно?
Нет, Бог предлагает только новое. Дьявол предлагает похожее или дубли, то, что и было, или о чем ты это мечтал.
Но даже методы в той же сфере.
Нет, Бог предлагает то, о чем я и подумать не мог даже. И раз, я об этом вообще, я об этом планировать не знал как. Эта сфера, которая у меня зудела, которую я не мог исполнить, она там, ну, в крайнем случае, как побочный эффект, но оно не центральное является вот вещью. Вот я ее увидел, давно хотел. Нет, этого нет. Это что-то для другого. Я делаю это что-то для другого, и все мои, что я давно там изголодался, тогда присутствовать начинают. Но если я хочу и вижу, и я голодный, поэтому, понимаете, я делаю, если мне дают дело, а я именно от этого дела хочу откусить, но не Божье это будет дело. Мне дают дело, где я не заинтересован. Ну, типа я... Я не хочу читать лекции, я в них не заинтересован, мне это неинтересно. Вот. Но если я их не буду делать, у меня все остальное порушится. Если я их буду делать, все остальное у меня будет в порядке. Ну, примерно так. И у каждого это свое. И это нелюбимое дело, от которого меня вот аж распирает от удовольствия. Это труд. Это серьезный труд, из которого я не досыпаю. Из которого мне не хватает времени. Это дело, которое не дает мне грешить, потому что просто некогда.
Подождите, но вы же говорили, что Шримшу Панишат подразумевает, что если твоя доля, то она тебя наслаждает.
Да.
Ну так как.
Тогда моя доля приходит. Это моя доля. Надо, моя доля
твоя
это.
Деятельность, это, есть?
Это моя доля, как моя зарплата. Ну, встань у Бога на зарплату. Если ты не на
зарплату. Это зарплата или деятельность?
Зарплата.
А, это зарплата.
Да, да, да.
А,
да.
Так это меняет все на свете.
Да.
Я просто всегда думала, что это и есть деятельность.
Нет, нет.
То есть не должно распирать, получается, нет. От того, что ты делаешь.
Mm.
Нет? Так это меняет все суть.
А радость от могущества.
Радость от могущества там, где тебя не распирает, где твой труд. Да, да, ты очень этому рад. И ты радуешься не то, что другие там очень сильно достигают и не могут достигнуть вот это. Ты этому тоже рад, приятно. Но радость, ну она не телесная, она не от пищи, она не от отношений, а от именно то, что ты свое дело делаешь. Вот эта радость, она перекрывает все. И у каждого есть. Но нет такого. Не рождается в этот мир без бездельников не рождается. Бездельниками не рождается, ими становится.